Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, март, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве, евро 89.05, доллар 73.87, нефть Brent 64.46 и пара биткоин-доллар 49.408 долларов 84 цента за один биткоин. О чем будет беседа с Марией, спрашивает меня Револьвер. Ну, по последним новостям спросим. Очень хотелось бы узнать мнение в Министерстве иностранных дел, потому что много чего интересного происходит. И это запланирован у нас разговор где-то после 10. Так что вы имейте в виду, можете набрасывать вопросы по ходу вот сейчас, ну и по ходу беседы можете набрасывать. Понятно, времени там будет не очень много на разговор, но самые такие основные темы, да, получится спросить и получится обсудить, поэтому активно участвуйте и слушайте. Это всегда интересно узнать, что думают люди ответственные по той или иной теме, например, по внешнеполитической, естественно, потому что МИД отвечает у нас за внешнюю политику. Когда у нас снимут масочный режим, достали уже с этими масками, пишет Макс. Макс, да, собственно говоря, я по улице-то хожу, смотрю, и не могу сказать, что люди прям такие усиленно носят маски. Нет, все мы носим маски, мистер Ипкис. В этом смысле, да, мы, конечно, носим маски. Но вот чтобы медицинские маски, ну, не так много людей и носит. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, у нас этот режим масочный или вообще каких-то ограничений, он куда более щадящий, если сравнивать с тем, что происходит, например, в Германии и в разных других интересных странах, в том числе там европейских и не только европейских. Поэтому нам ли жаловаться? У нас уже такой достаточно лояльный, я бы даже сказал, демократичный, либеральный подход к этому вопросу. Я думаю, что чем быстрее все привьются, тем быстрее снимут масочный режим. То есть если вы уже это сделали, то вы молодец. Если еще не сделали, то там сделаете в какое-то ближайшее время, ну, то есть привьетесь. Ну, и, собственно, постепенно, когда какая-то большая часть населения нашей страны привьется, я думаю, масочный режим будет снят. Но, на самом деле, мне вообще идея с масками настолько понравилась, что я вот маску использую. Не всегда и не везде, но в тех местах, где, вот, как мне кажется, есть какие-то есть какая-то опасность заражения чем-либо, я надеваю маску с удовольствием и хожу в ней. И у меня от этого только ощущение комфорта дополнительного, а не наоборот. В маске теплее, когда мороз, пишет Иван. Наоборот, там сопли скапливаются и замерзают. То есть в маске, конечно, в мороз я бы с вами не согласился, Иван. Смотря, конечно, какая маска, я понимаю. Зато много кто носит подгузники на бороде, пишет Караэт. Ну, есть и такие люди, да, то есть они надевают маску и почему-то спускают на подбородок и зачем-то так ходят. То есть можно и не носить тогда маску, но они почему-то решают, что нужно сделать так. Формалисты. Что говорить? Формалисты. Вопрос к Захаровой, как относится к ношению масок. Алекс Викинг пишет вопросы Захаровой. Вот Алекс Викинг, поэтому вы и не журналист. К Марии Захаровой вопросы должны быть по внешней политике, а не по тому, как она относится к ношению масок. Ну уж извините, конечно. Достали? Серьезно, достали? А может, еще жестче будет? Быстрее корону поборем. От безответственно таких, кто так пишет, все и страдают. Пишет АК. АК говорит, значит, вы все те, кто не носит маски, негодяи, и, значит, от вас все остальные страдают. Я привилась заранее, сейчас вся семья болеет, а я одна за ними ухаживаю. Уже, конечно, надоело, пишет Близ Шенли. Близ Шенли, я всегда думал, что вы мальчик. А вы девочка. Ничего себе, извините. А я шарф всю зиму вместо маски натягивал, мне говорят. Ну, это очень помогает, естественно. Многие в масках задыхаются, пишет Д. Дайте, пожалуйста, статистику по задохнувшимся от маски. Ну, на всякий случай. Ну, просто хотелось бы ее изучить. Я не против, если вы говорите, многие задыхаются в маске. Хочу знать статистику по задохнувшимся в маске. Вот надел маску и задохнулся, все. Был пацан и нет пацана. маску надел и все, и скурился. Ну, скажите, где это было? Маски, конечно, хорошо, но с очками сильно неудобно, пишет Сергей. Да, они потеют, потому что так получается, что вот в эти вот пространства между лицом и маской проникает воздух, и он попадает в очки, а очки начинают запотевать. Это я с вами согласен. Хорошо, как она относится к ношению масок в США, пишет Дмитрий. Ну ладно, я тогда сам буду задавать вопросы Марии Захаровой, раз вы решили шутить тут. Особенно хорошо ходить в маске и очках, пишет Алексис. Все пожилые люди вокруг меня задыхаются в масках, пишет Д. Но не задохнулись, Д. Понимаете, в чем дело? Все пожилые люди, которые не хотят задыхаться, как вы говорите, в масках, у вас, я попросил вас представить статистику задохнувшихся масках, вы пока их не представили, вы мне рассказали про всех пожилых людей вокруг вас, ну, хорошо. Все пожилые люди как раз-таки и умирают от ковида больше, чем люди непожилые. Поэтому вы так интересно это все обставляете, значит, в ключе заботы некой о старшем поколении. Мол, они в масках задыхаются, а без масок они прямо от ковида берут и умирают, понимаете? У вас какая-то цель? Есть намечена квартирка какая-то в Москве? Ждете, что перепадет? Или какая? Да, я что-то не понял. Какая конкретно у вас цель? И все-таки я жду от вас статистику, потому что мне очень интересно узнать количество задохнувшихся из-за того, что надели маску. Сколько их вообще? Пожилые люди вообще чаще умирают, пишет Иван. Вот, задумайтесь над этим, Иван. Поэтому нам нужно о пожилых людях, естественно, заботиться сильнее, чем о людях, которые не пожилые. Об их здоровье, о том, чтобы они не заболели, о том, чтобы они себя как можно дольше хорошо чувствовали, о том, чтобы их жизнь не превращалась в постоянные вот эти вот болезни ненужные им, о том, чтобы было качество определенной жизни, ну, то есть нормальное какое-то, правильно, чтобы они могли радоваться, там, нянчиться с внуками, а вы придумываете там, да, вот несуществующие какие-то мифологические причины, почему там людям не надо носить маски, потому что они задыхаются. Но вот ни одного задохнувшегося в маске нет. Его не существует, этого человека, ни одного. Это примерно как когда начиналась вот эта пандемия. Люди некоторые рассказывали, что они задыхаются, сидя дома. Но ни один не задохнулся, сидя дома. Вот ни один. Но все задыхались, сидя дома. Я не могу сидеть дома, я задыхаюсь дома. А вот от ковида люди умирают, да, это правда. А вот ни одного задохнувшегося дома нет. Поэтому статистика вещь упрямая, к сожалению, для всех, для нас. Вот, и мы должны признать один факт. Значит, в маске, наверное, тяжелее дышать. Наверное. Но когда ты заболеваешь, например, пневмонией, да, вирусной, дышать вообще невозможно. Поэтому, возможно, стоило бы все-таки, ну, немножечко потерпеть. Немножечко потерпеть надо. У меня в семье астматики, они начинают задыхаться в масках, пишет Д. А представляете, если они заболеют ковидом, Д? С астмой, а это хроническое заболевание. Вы представляете, если люди заболеют еще и ковидом поверх этого? Это группа риска. Вы, Д, не думаете на шаг вперед. Вот. Хотелось бы выразить соболезнования в вашем эфире родным и близким скончавшихся накануне журналиста Розанова Юрия Альбертовича. Это правда, да, Сергей Розанов умер. Вот, комментатор, как мне кажется, которого знали в нашей стране, и не только в нашей стране, все. То есть это действительно голос, который любили, любят и будут любить люди, любившие спорт и любящие спорт. Вот. Да и не только, на самом деле, потому что я тоже, вот, например, я футбол, для меня это, ну, там, другая вселенная. Я практически никогда не касаюсь футбола, потому что это не мое. Ну, как и все другие виды спорта, может быть, меня интересует там Формула-1 в какой-то мере, там, гонки какие-то, мне это нравится. А вот футбол, хоккей, это не мое, но я знал. То есть, и это действительно такой, ну, великий человек для нас, для всех. И это большая утрата, и я бы хотел, конечно, тоже присоединиться в этом смысле, потому что вы первые сказали, поэтому я присоединяюсь и выражаю слова соболезнования родным и близким. Всегда очень тяжело терять родных людей. Сделал прививку первую спутника, мне 70, РВП говорит, и прекрасно, и вы молодец, РВП, живите до 150 лет, до 200 вообще без проблем, и, значит, чувствуете себя бодро и хорошо. Ношение маски – это имитация защиты, пишет Гипнодиск. Гипнодиск, ваше мнение против мнения Всемирной организации здравоохранения, это, безусловно, очень интересно, но я думаю, что нужно еще чем-то вам подкрепиться. Ну, не в смысле «поешьте с утра», а в смысле «вам нужно еще чем-то подкрепить свое мнение». Все-таки есть специалисты, и специалисты говорят, что надо. А есть не специалисты, вот, например, вы, гипнодиск, я, например, и мы можем говорить все, что угодно, и это может противоречить тому, что говорят специалисты. Но вот специалисты говорят так. Все, у них консолидированное мнение, устоявшееся, они говорят, надо. Мы говорим, понятно. Все. Если вы считаете их всех шарлатанами, а себя большим специалистом в области медицины, здравоохранения, охраны здоровья, значит, уже удачи вам, успехов, но и, конечно же, творческого развития и построения карьеры в этой сфере. Но если вы даже не отучились в медицинском там, университете, академии, если вы не были даже в ординатуре, если у вас нет правильной специализации медицинской в этом смысле, если вы никакого отношения к больнице никогда не имели, кроме когда ходили туда сдавать свой кал в коробочке из-под спичек, то, ну, наверное, ваше мнение не настолько ценно, насколько вам бы хотелось. Мое примерно такое же. Я здесь не пытаюсь преувеличить своего значения, но вот специалисты так говорят. Гипнодиск, уж извините. Мы готовы послушать даже и Викторию Боню, что она думает по этому поводу, но она тоже не специалист, к сожалению, для нее. Она там знаменитый в определенных кругах человек, например. Как и некоторые другие певцы, актеры, журналисты и прочее, прочее, прочее. Они, конечно, все молодцы, они замечательные люди, они собирают и концентрируют на себе внимание там, подписчиков и всяческих почитателей, но с точки зрения профессионального подхода они, конечно, ноль. Ну, если говорить о здравоохранении. Ну, они не врачи, они рядом тут не были, они ничего не знают. Они не инфекционисты, они не разбираются. Соответственно, можно их послушать, но лучше слушать все-таки специалистов. Специалисты знают лучше, 100%, можете не сомневаться. ВОЗ коронавирус сначала не признавала, как быть, а потом признала, Панк 13-й. Сначала не признавала, а потом признала, потому что ВОЗ делает, и как ну вообще любой специалист, выводы на основании исследований. Правильно? А вы делаете вывод, Панк 13, Д, там, гипнодиск, на основании своего богатого внутреннего мира. Правильно? Как и я. Вам кажется, и мне кажется, а они знают, потому что они изучают этот вопрос. Они специалисты. Это их работа. Вот я же не знаю, кто и чем занимается. Вот, например, если врач сейчас будет звонить мне и говорить, как мне правильно вести эфир, я, конечно, могу его послушать, но, скорее всего, я подумаю, а кто ты есть такой, чтобы рассказывать мне, как вести эфир, ты их не вел никогда. Вот. Или когда я, например, зайду в операционную, конечно, меня никто не пустит, но давайте представим эту ситуацию и начну хирургу говорить неправильно. Не-не-не, не туда, не то режешь. Вот это вот отсеки, вот это отсеки. Ну, как это воспримется? Это воспримется так, что человек сошел с ума, его срочно нужно поместить, как у нас обычно говорят, в Кащенко. Да, ну, потому что, ну, он заходит и начинает хирургу через руку рассказывать, как ему нужно оперировать, да? Или проктологу он что-то рассказывает, или там терапевту он что-то рассказывает. Это все невероятно увлекательно. Ну, вот как-то так получается, что нет. Нет, так нельзя. Все-таки профессия есть профессия, специалист есть специалист. Вот. Понятно, он потратил гораздо больше времени на изучение того или иного вопроса, или, так скажем, спектра вопросов, к которому вы можете прикоснуться там раз в жизни на 10 минут и больше никогда в эту тему не погружаться. А человек этим живет, это его, ну, часть его жизни, да, работа – это ведь часть жизни. У врачей тоже есть эфир, пишет Бобер. Вот и правильно, и хорошо, и вот и слушайте врачей на врачебные темы, а не друг друга. Потому что друг друга вы можете что угодно наговорить. Знаете, будете потом прикладывать к коленям лопухи, вот, есть морковь и думать, что у вас там очень хорошее зрение будет, потому что вы навернули черники с утра, и зрение сразу у вас будет орлиное. Ну нет, так не работает, потому что если бы так работало, то люди бы уже давно-давно жили очень долго. Но, как вы видите, продолжительность человеческой жизни, она все-таки ну, коррелирует, так скажем, с развитием здравоохранения и медицины. Ну, то есть с научно-техническим прогрессом она коррелирует. Вот. И чем лучше мы знаем устройство своего организма, чем больше у нас высококлассных специалистов, которые нам говорят, как правильно, как неправильно, как правильно есть, как правильно лечить то или иное заболевание, как правильно не заболеть и быть здоровым, как правильно поддерживать чувствовать себя там в той или иной физической кондиции, тем мы дольше живем. Все очень примитивно. Поэтому, собственно говоря, там в начале, например, 20 века нас было 2 миллиарда, да, а в конце 20 века нас уже было 7,5 миллиардов. То есть идет рост взрывной народонаселения планеты. То есть планета все больше и больше и больше и больше заселяется людьми. Почему? Ну, потому что люди не умирают в тех масштабах, в которых они раньше умирали. И рожают, 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 рожают. Самая большая проблема нынешнего времени в том, что люди не слушают мнения специалистов, а прислушиваются ко всяким блогерам и слухам, пишет СДМ. Да, это проблема горизонтальной коммуникации и разрушение полностью вертикальной коммуникации. То есть, если раньше коммуникация была только лишь вертикальная, с появлением интернета появилась горизонтальная коммуникация. И вот сегодня горизонтальная коммуникация, да, такая массовая, она, по сути, вытеснила вертикальную коммуникацию. И получается, что дурак вещает дураку, а специалиста никто вообще не слушает. И вот сидят какие-нибудь странные люди и рассуждают на тему, как правильно лечить, как правильно писать музыку, как правильно то, как правильно сё. Ни медицинского образования нет, ни музыкального образования нет, никакого образования нет. Ну, что поделать. Зато люди в одном, на одной волне и легко друг друга в чём-то убеждают. Вот. Маска, она не нужна. О! Петрович сказал, маска не нужна. Значит, маска не нужна. А тебе кто Петрович сказал? А мне там Иваныч сказал. А тебе Иваныч кто сказал? Ну, Рабинович сказал. А тебе Рабинович кто сказал? А мне Петрович сказал. Ну и все, и вот ходят они там, да? Лед кидать в бассейн, например, пишет Иван Юрьевич. Да, сухой лед, который кидают в бассейн, потом прыгают в него, умирают в этом бассейне, а потом снимают видео о том, как жесток этот мир. Вот. Но при этом сами пишут видеоблоги о том, что они там невероятно разбираются в медицине, здравоохранении, вообще в химии во всей, и такие они прям ультраспециалисты, что мама не горюй. Но почему-то их родственники бросают сухой лед в бассейн и прыгают в этот бассейн и умирают, там просто задыхаются. Ну, что, забыли, что ли, эту историю? Нет, она вот недавняя. Типа я буду намордник носить как раб, пишет Андрей. Ну да, типа вот такого они что-то говорят там. Я раб буду носить намордник. На самом деле, если вы хотите всерьез рассуждать о рабстве, то это скорее нужно не о масках говорить, а о ваших смартфонах, о ваших руках, которые полностью уже управляют вашей жизнью и, более того, полностью отслеживают все ваше перемещение в пространстве. Кстати, это к разговору о чипах, которые нужно прям неминуемо внедрять в человека при помощи вакцины. Вы чип в руках носите, вакцина при этом не нужна вообще никакая. Вы чип носите 24 часа с собой. И рядом кладете с собой этот чип, когда ложитесь спать. И первое, что вы делаете, когда вы встаете с утра, вы берете чип в руки и смотрите, что же там этот чип вам говорит, показывает и прочее. Поэтому люди, страдающие вот манией преследования и думающие, что за ними кто-то будет следить через чип, который им обязательно через вакцину куда-то там воткнут, ну или, я не знаю, внедрят, они настолько недалеки в своих суждениях, что не могут понять, что они прочитали о том, что их чипируют при помощи чипа, который они носят уже в руках. Внедрять чип при таком положении вещей не надо у вас. Вы его любите больше, чем себя. Кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь терял телефон? Ну или просто забывал? Когда раз по карманам, где смартфон? Вся жизнь перед глазами пробегает, потому что там карточки, там фотографии, там переписки, там все. Там все, там все контакты, там вся жизнь. Если телефон где-то оставил, и вот так по карману. Да лучше б я умер, где мой телефон, где мой телефон? Вы чип любите, вы его носите в руках. Все, перестаньте, пожалуйста, изображать, что вам этот чип хотят загнать в голову. Зачем? Он и так у вас уже есть. Плюс еще, как удобно и легко можно его менять каждый раз. Вам все новые и новые виды чипов предлагают и говорят, а этот чип гораздо мощнее предыдущего. И вы, а, хочу, хочу. И встроитесь в очереди где-нибудь там возле ГУМа, ЦУМа или еще каких-нибудь магазинов. Разве нет? Заказываете и просите друзей привезти из Америки новый чип. Потому что так уже все устроено давно. Поэтому при чем здесь вообще внедрение чипа в организм? Зачем это кому надо вообще? В чипе еще есть и навигация, без него даже из дома не выйти, пишет СДМ. Это правда? Более того, это значит, что вас можно навигировать в нужную точку в нужный момент, если так задуматься. Революции уже давно совершаются при помощи средств массовой информации, так скажем, средств массового распространения информации. То есть там Twitter у нас первый в этом плане показал себя, Facebook. Вот сейчас Telegram у нас основа всех революций в разных странах. Значит, все управляется через вот эту маленькую коробочку. Вот она черненькая, ну, коробочка, не знаю, коробочкой можно назвать? Ну, можно. С натяжкой, конечно. Металлический предмет. Стеклянно-металлический предмет. Вот он у меня в руках, смотрите. Вот он, я всем показываю в камеру, у нас здесь есть камера, вы можете смотреть. Вот. Все через него уже ваша жизнь вся устроена. Больше она ни через что другое не устроена. Она вся вот здесь, вот. Вот ваш выход во внешний мир. А все, что не здесь, то круги людей, которые возле вас. Ну, то есть то, что вас окружает. Ну, в лучшем случае это человек 50. Ну, может, 100. Ваш круг общения такой. Коллеги, родственники туда-сюда. Ну, человек 100. А здесь вы коммуницируете потенциально с любым из там, 7,5 миллиардов. Такие дела. Поэтому что тут уж добавить? Нечего добавить. Сел на телефон, что-то хрустнуло. Надеюсь, это позвоночник, пишет Александр. Да, и вот люди поэтому так и шутят. Как в анекдоте. Да, да, спасибо большое. В чипе, да. Говорят, что когда ковид-диссиденты попадают в больницу, они с таким же остервенением требуют к себе внимания врачей, пишет 51-й. О, 51-й, мы, я думаю, после новостей обсудим одну вещь. Сейчас я просто включу ее, потому что мы, наверное, не успеем обсудить. Это певица Монеточка. Знаете, очень знаменитая сейчас, все очень ее любят, там, к Урганту ходила, все дела. Она спела песню в ТикТок, она осваивает ТикТок. ТикТок же сейчас самая модная соцсеть. Спела песню, я сейчас включу с телефона прям, со своего чипа вам включаю.
Это только для ежа, смерть легавым от ножа.
Смерть легавым от ножа. Какая остроумная шутка. И вот все и пишут, что, конечно, смерть легавым от ножа, но когда придут резать певицу Монеточку, она побежит к легавым, которым она желала смерти. Невинная детская шутка. Вот. Но оказывается, она эту песню поет с 2016 года. Я это вот нашел, значит, у Придыбайла. Он опубликовал. Оказывается, в 2016 году она пела еще, ей было 18 лет, это в клубе, где там было, может, человек 200. И весь клуб ей подпевал. А после этого, что он пишет, после 4-5 эфиров на Первом канале у Урганта, после премий, в том числе медиа, что существует за государственные деньги, после выступлений на фестивалях при поддержке властей и так далее, которые ее сами же породили, теперь возмущаться поздно. Ну и я, в общем, согласен, я разделяю в этом случае мнение Константина, потому что сами раскрутили, сами выхлебываете. А вот выступление 2016 года. Чуть побольше этой песенки вам веселой. Так что, ребята, это вот по поводу ковид-диссидентов. Я так понял, что можно связать тему. Да, ковид-диссиденты, попадающие с ковидом в больницу, требуют к себе куда большего внимания, чем все остальные, это понятно. Ну и, естественно, когда и если какие-нибудь люди с заточками придут эту заточку... Ладно, придут грозить этой заточкой Монеточки. Монеточка, конечно же, будет звонить в полицию. А куда же она будет звонить? Ну, не пацанам же она позвонит. Пацаны, забить стрелку, разобраться, да? Мы все понимаем, с чего началась заводка. Да? Как бы такая вот история. Вот такая история. Значит, 18 лет в 16 году. 17-й, 19-й, 20-й, 21-й, 5 лет, 18, 5, 23 года. 23 года ей. 23 года. Да? А полиция не придет, пишет Смекаешь. Ну, хотел сейчас пошутить, но остается только надеяться, но вот, скорее всего, придет. Вот, понимаете, вот в случае меня или вас, наверное, нет, а в случае вот этом обязательно примчит, потому что надо будет спасать. Значит, ум, честь и совесть и нравственный камертон нашего поколения. Ну, уже даже не нашего. 9.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, март, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве, евро 89.08, доллар 73.88, нефть Brent 64.50 и пара биткоин-доллар 49 628 долларов 54 цента за один биткоин. Песенку потом объяснят, мол, жизнь в России настолько сурова, что с малых лет детям преподносят извращенные идеалы жизни, типа АУЕ, и песня — это пародия и сатира. Но те, кто подпевают этой песенке, сам того не ведая, поддерживают эти извращенные идеалы, пишет Алексис. Ну вот в том-то и прикол, Алексис, что так оно и происходит. Но я просто, как вам сказать, в какой атмосфере прошло мое детство? Отрочество, моя юность прошло вот в такой атмосфере. Я на всякий случай напомню. То есть «Монеточка» меня лично не удивляет, потому что я-то слушал. Ну как, я не слушал, и мне приходилось слышать, к сожалению, вот такое. Вспоминайте маршрутки. Вот и «Монеточка» оттуда же. Какая разница, господи. Новинка, что ли? Опа!
Наш Моне вертухайчики все улыбились, сюсюкали, а зечки-вороваечки дружно улюлюкали, шаманали трусики, растрачицы Алиски, а у бабы Шуры наши растерзали сиськи. Давай, давай, а ну давай меня шманай, ты вертухай, да загляни под юбочку, да посмотри на булочки, понюхай попку носиком, прикиси киса песиком, вот в этом
А, вот это текст. Чё там это вот? На ножи каких-то там копов, не копов. Вот,
что
классика.
Что у бабы-то искать в узелочке маленьком? Дать бы вертухайчику по загривку валенком. Ковырял иголочкой дурачок в губнушке. Что теперь он скажет дома толстозадой клушке?
Опа! Вот это и что? И вот это? Вот смотрите, ну это же жалкое подобие, то, что мы сейчас видели. Секунду, я еще раз включу. Ну что это? Это что это? Всегда один. Что за поколение кастрированных артистов? Что это?
Если Нинки не видят смерть легавым.
Идите, все понятно. Вы все вы, как это сказать, подментованные. Все вы краснопузые, все с вами понятно. Что это за творчество? Тьфу, омерзительно вообще. Что я не понимаю? Что они вообще знают о настоящей жизни в 90-е в селе? Что они вообще знают, эти люди? Эти буржуи, эти городские, обласканные жизнью люди. Воровайки красиво поют, респект им, пишет Евгений. Вот видите. А это что? Что воровайки? Что воровайки? Мы сейчас с вами... Давайте. Сейчас я вам... Вы думаете, это все ново, это все свежо, это все интересно, да? Куда? Я сейчас вам такую философскую лирику дам какую-нибудь по-настоящему. Погнали. Ну, где звук? Нет звука. Во, тихо. А, ты убрала звук? Все, секунду, ребята. Вот были люди, до монеточки, ее предшественники. А это что?
Прыгают по лужам пузыри.
Опа!
Да в лесу без птицы тишина.
Тишина.
И теперь чуть позже фонари выключает утром старшина. И погода ливнем за порог.
Как будто батя поставил кассету в магнитофон, говорит Егор.
И нет сюда дорог.
И...
И сизый полетел по лагерям. Он иначе поступить не мог.
Вот, вот что мы слушали. Вот. Вот это музыка, а вы говорите. Да ладно, что там? Хорошо, ладно. Ну, конечно, я понимаю. Давайте так. Давайте так, потому что, конечно, сейчас они, знаете, они максимум, может быть, когда-то прикоснулись к великому, ну, может быть, знают песню «Владимирский централ». Ну, кстати, я ее включать не буду, естественно, вот. А вот другая песня, сейчас сами поймете. Между прочим, о человеке, которому стоит памятник в Твери. Памятник в центре Твери стоит этому человеку. Это очень серьезный человек. Между прочим, этому человеку посвящен фильм, который показывали на Первом канале. А? Вот сейчас послушаем. Сейчас и послушаем. Давайте. Все. Где музыка у нас? Первый канал снимал. Показывал. Сидит ему памятник. Кстати, да, он сидит на лавочке там. Я фотографировался. Ну как не сфотографироваться?
Ну как не сфотографироваться, когда это родное? Скрепы.
Польша.
На Калине.
Купола.
Рядом чудотворный крест с иконами.
Чтоб играли там колокола.
Все вместе с переливами, да перезвонами.
Чтоб предельно было понятно, это у нас на школьной дискотеке считался медляк. С Ленкой я танцевал в 8 классе, я помню как сейчас. Ленка, привет тебе!
По воле! Струйкой тонкою, чтобы от нее портной судья
и все вместе, друзья,
не отгородил меня решеткою.
О, не, больше не могу, потому что я не хочу плакать в эфире, потому что это слишком проникновенная лирика. Давайте будем говорить откровенно. Да ты в теме, пишет Зизидрон. Ну как в теме? Да все, кто жил в 90-е в селе, в теме. Все. Это я еще вам не включал Кучина. А? Я еще пока не включал. Я много чего вообще интересного не включал. Поэтому, что ж там... Ну, давайте, а чё? Ну, раз уж у нас сейчас мода пошла у молодежи, если уж прям такое ауе у них все вот это вот, ну, давайте. Какие проблемы-то? О, и качество то самое, какое нужно.
Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке.
Или просто зверька.
Мать прислала письмо. Захворал сынок.
Конечно. Я вам больше скажу. Я же вам еще раз говорю, я хотел быть Сашей Белым в школе. Сашей Белым. Не Юрием Гагариным, а Сашей Белым я хотел быть. На всякий случай напоминаю. А кто из нас не хотел быть Сашей Белым? Вот. И уж точно никто не хотел быть Димоном из Бумера. Да, потому что Димон же кинул всех. Димон! А Димон, ну подъезжай, чё ты? Чё ж ты фраер сдал назад? Не помасти я тебе, ты взгляни в мои глаза. Па-па-пара, брось трепаться о судьбе. Ведь с тобой мой мусорок. Я попутал рамсы... Ну что, ещё хотите? Мало вам, мало? Мало? Я дам, ещё, конечно, без проблем. Погнали! Вперед! Мало нам! Я чувствую, эта молодежь не вкусила настоящей музыки. Опа!
Ну что ты, Шарик, лаешь на меня? Что не узнал? Я понимаю. Старушка-мать, хозяюшка твоя давным-давно меня уж ожидает. Ну что ты, Шарик, горло свое рвешь? Как будто мы здесь жулики попались. Ты был щенком, я в дом тебя принес. Когда метель с морозом напрягались.
И вместе!
Эх, Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик рубал хозяйские харчи. Шарик, и как и ты,
ошибся.
Все как и ты,
ошибся. Извините, а вот, ну все-таки, да. А, не, подожди, как это извините? Не извините, а не обессудьте. Не обессудьте. Не обессудьте, потому что, ну, просто память подвела, как бы там. Да. Память. Не фартануло мне сейчас. Не обессудьте, ребят. Сегодня прямо до упора, до Марии Владимировны. Шансончик будет в эфире? А как говорит? Да не будет. Но к чему я это все? Я это к тому, что все эти замечательные монеточки, Noize MC, все эти наши рэперы, все эти люди, которые якобы что-то делают новое, они ничего нового не делают. Это во-первых. Во-вторых, все они... Никакого, конечно же, отношения не имеют к тому миру, из которого они выдирают фразы, и эти фразы потом используют. Не имеют. Они, конечно же, все при первой же проблеме, которая у них возникнет, побегут в полицию. Можете не сомневаться в этом ни на секунду. Они все просто хайпуют на этой теме. Вот и все. Вот и все. И они просто несут эту идеологию в детские головы, потому что взрослые это не слушают ни разу. Взрослые слушали вот то, что я вам сейчас поставил. Мы уже повзрослели просто. Но вот это было нечто. Вот это где-нибудь на кассете, пока родители не знают. И там сидеть и с умными лицами курить сигарету. Обязательно надо, а лучше прям папиросу, и смотреть друг на друга, там всем вместе, кассету включать, и «Эх, Шарик, я как и ты был на цепи, Шарик, рубал хоть». Конечно, конечно. Или вот это «Там на елках шишки, там медведи, там вообще природа от Христа, там куда, браток, с тобой мы едем, в дупель кислородные места». Что? На память, дорогие друзья, на память. А вот, ну это, конечно, нам не помешало получить высшего образования, не помешало нам ничего из другого сделать, но кому-то помешало. Ну, если говорить откровенно, кто-то в этой романтике застрял, безусловно. Я это видел собственными глазами, я видел своих одноклассников, которые застряли в этой романтике, я видел своих... сокурсников, уже даже в высшем учебном заведении, которые в этой романтике остались. Я видел людей, которые из 10 класса моей школы и моего, собственно, класса, я тоже в этот момент был в 10 классе, уходили на малолетку. Я видел людей, которые нюхали бензин и так и остались токсикоманами на всю свою жизнь и ничего не сделали в этой жизни вообще. Я видел рэпера 21-летнего, это уже было гораздо позже, это когда я жил в Москве, который решил, что профессия мечты — это кладмен, и сейчас он уже второй или третий год сидит, а сидеть ему 7 лет. 7 лет из жизни. 21 год был пацану, выйдет, будет 28. Он решил быть кладменом. Он решил наркотики закапывать в лесах и типа на этом заработать. Такая вот у него профессия мечты. У этого человека была. Я это все видел собственными глазами. Это происходило раньше, это происходит сейчас. Собственно говоря, проблема заключается только в выборе. Но факт остается фактом. Делать правильный выбор всегда сложнее. Делать выбор в сторону созидания сложнее. Сложнее. Для этого нужно больше сделать. Делать выбор в сторону падения легче. Вот и все. Отсюда алкоголики, отсюда там наркоманы, отсюда все вот это вот. Если сегодня слушать тексты рэперов, а я их слушаю очень внимательно, ну, то есть я в отличие там от старшего поколения, там кому там сейчас 50, там 60, они просто говорят, значит, рэп это, значит, плохое что-то. Я же слушаю их тексты, все понятно там. Там все время забивают пятки, у всех все время какие-то колеса, они все время на этих колесах куда-то растут в клубах. Там все об этом, там все про наркоту. А потом мы удивляемся, что же у нас по 282-й, да, нет, по 228-й, 228-й статье так много народу в тюрьмах. А что удивляться-то? А что удивляться? Вы любой текст возьмите и прочитайте своими глазами. Ну, серьезно. Ну... Мы с водилой раздаем пятку и дадим да, едем смятку. Я вбиваю бички в перила, ожидаю свой кирио. Ну чё, не так, что ли? Всё так. Всё так. И так было, видимо, всегда. Просто сегодня музыка уровня группы «Красная плесень» почему-то стала мейнстримом. И, знаете, я начинаю даже задумываться, что, наверное, попса, вот эта вот убогая попса 90-х, и то была не такой ужасной, как то, что сейчас стало популярной музыкой. Но серьезно, я просто помню, как родители возмущались песне «Руки вверх», которые пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде». Везде, понимаете, вот это вот «везде». 18 мне уже, и родители, бабушки, дедушки везде целуют. Что это такое? Это что такое? Слушай, везде целуют. Что имеется в виду? Имеется в виду везде в географическое положение или имеется в виду везде, в смысле, во всех местах? О чем разговор? То есть это вызывало споры, да? Или там песня какой-нибудь Наташи Королёвой про «У тебя есть волшебная палочка, выручалочка, ей взмахнёшь и в этот час всё изменится для нас». И все такие «Воу! Воу! Куда столько секса? А сегодня знаете чего? Давайте говорить откровенно». Рассказывают про половой орган, который едят как бургер. Ну так, ну на всякий случай. Потом у этих людей берут интервью. Интервью, естественно, берут с матом. Они, естественно, матом отвечают. Все изображают, что они глубокие философы. Чего? Да вы красная плесень. Серьезно. Вот ваш уровень. Шура каретный. Нет, что ли? Хотите поспорить? Это факт. Это факт. Это деградация. Разве нет? А поставьте для нас, стариков, рыбчину, пишет Андрей. Королева классная, пишет Дэд. Да, я понимаю. Ну, то есть... Казалось бы, раньше то, что было, ну, топовым, оно было как бы таким. Ну, потому что по тексту какие-то. Сейчас в лобешник просто бьют в лоб. И все.
Цок-цок-цок, сучки-цок-цок, цеп-цеп-цеп-цеп. И поцелуй во мне вдоль водка и...
И там, что там у него? Что-то, я не совсем помню текст, но там что-то в нем наполовину водка, наполовину, значит... Марихуана в нем, это он пишет. И, естественно, все это наизусть знают, естественно, все это повторяют, естественно. Ну, куда деваться? Алло, здравствуйте. Это же лучший рэп-исполнитель. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро всем радиослушателям. Сергей.
Да.
Мне мысль хотел высказать следующую. Я думаю, что не мы виноваты, вернее, как мы виноваты как общество, как родители, которые воспитывают своих детей, почему эта музыка пользуется таким спросом. Наверное, надо в зеркало посмотреть, во-первых. А во-вторых, насчет того, что все закидываются колесами, забивают пятки и кладманов.
Но они все время поют об
вышло,
этом.
Вышло очень недавно отличное журналистское расследование, можно сказать, в эфире, если, да, YouTube-канала одного.
Не знаю.
Ну, я помню, в прошлом коллега и друг вашей радиокомпании Пивоваров, нынче возглавляемый отдел редакции, вот, у них вышло отличное журналистское расследование эту тему, где очень по-трезвому показывается, как обстоят дела в нашей стране с борьбой с наркотрафиком, с реализацией, когда у нас...
Да какая борьба, есть... когда у нас весь мейнстрим рассказывает о том, что это хорошо?
Борьбы никакой
борьба?
Не ведется, это все поощряется на телеканалах, на радиоэфирах,
да.
На музыке, попса, да. Ему дается... Ну, если не зеленый свет, то не препятствуется. Наши дети, да. Это... Мы не уделяем им внимания, они все это слушают, а потом мы сидим и обсуждаем.
Так самый прикол, я включаю, спасибо большое, я включаю, ну, там, радиостанцию, да, музыкальную, просто, ну, там, щелкаю, и вдруг на одной, ну, такой достаточно знаменитой, ну, недостаточно, а прям совсем, одна из ультра-знаменитых радиостанций, я просто слышу песню, какую, я даже не знаю этого исполнителя, и он вот там поет натурально про то, как они там, какие-то колеса у них куда-то, они едут, что-то то все, какой-то велосипед у них якобы. То есть, что, серьезно? То есть, вы выделяете... А это федеральная радиостанция, по сути. Ну, то есть, она на всю страну. То есть, вы выделяете эфирное время человеку, который натурально поет про наркотики. Это всем понятно. Просто он поет иносказательно, естественно. Вот. И более того, ладно бы это была песня «Ангельская пыль». Да, вот как у Арии. «На краю обрыва, за которым вечность, ты стоишь один во...» Ну, то есть она как бы... что ты делаешь? Безумец, беглец, дороги нет, ты видишь неверный свет. Или там «Небо тебя найдет, ария», та же самая, правильно? «Небо там, ты совсем одна, ты в тупике, в душной неволе, быть его рабой на поводке ты не смогла, в сердце игла, полная боли, и зовут тебя там вдалеке колокола, стой, это бездна, и не жди иного, бесполезно». Небо мольбы не ждет, небо угроз не слышит, небо ведет особый счет. Небо это само тебя найдет. То есть это песни антинаркоманские. Анти! А это натурально прославление наркотиков идет просто галимое, откровеннейшее. Здесь и сейчас. Ну что же, я зайду сейчас на iTunes. Я просто знаю, что такое iTunes. Старшее поколение, может, не знает, что такое iTunes. Я-то знаю. Я зайду сейчас на iTunes. И просто открою песни и начну их смотреть по текстам, и все станет ясно. Сразу же. А Найк Борзов со своей лошадкой несколько лет крутили из каждого утюга, пишет Мощный Бур. Моя тетка лет 15 назад как-то взяла у меня один наушник, а там от группы сказка от группы «Сектор Газа». А потом «Ты мне поведай, где живет чудак Кощей», и тетя говорит: «Фу, что ты слушаешь, какая гадость». Да, вот это и был тот уровень. Вот это и был тот уровень. И вот он и есть. И натурально эти люди лидеры мнений. Как? Это же люмпины. Ну, по факту, это же быдляцкая музыка. Давайте говорить откровенно, это музыка убогая. По текстам. Есть нормальные рэперы, я не исключаю. Есть. Нормальный рок есть. Нормальные люди есть. Все есть. Но конкретно каждый певец, который использует прославление наркотиков в своих текстах, он как-то вообще должен обществом осуждаться или нет? Или нормально, нормально, красава. Ну да, не удивляйтесь, что ваш ребенок потом где-то будет забивать какую-то пятку. Понимаете, о чем я говорю? Не удивляйтесь этому. Когда выяснится, что ваш ребенок, он наркоман. Ну, как бы так, ну, так получилось. Так получилось. А еще он будет повторять фразу «Смерть легавым от ножа». Конечно, он будет ее повторять. Ну, человек, которого он считает лидером мнений, человек, которого он считает для себя, ну, некой иконой, он говорит фразу «Смерть легавым от ножа». Ну, ваш ребенок, ну, 100% повторит. И знаете, на ком теперь будет проблема решения вот этих вопросов и кто должен давать ответы на эти вопросы? Вот вы поразитесь, не я, а вы. Вы, Конкретно вы, каждый со своим ребенком, должны каким-то образом прийти к выводу, что эти дяденьки и тетеньки, они нехорошие, что материться в открытом эфире там где-нибудь, да, то есть в прямом эфире, это плохо, что наркотики это плохо, что бухать, простите, не люблю это слово, но тем не менее, да, быть алкоголиком это плохо, вам придется это объяснять. Вы будете противостоять огромной медийной машине, один на один, с ума сойти, 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Евро 89.03, доллар 73.84, нефть Brent 64.40 и пара биткоин доллар 49.468 долларов 13 центов за один биткоин. 6 баллов пробки в Москве. Ну вот мы говорили о том, что как устроена сегодня, так скажем, медийная сфера, о чем говорят исполнители, массовые, и о чем они поют. Понятно, что вот одна из таких тем – это, по сути, прославление наркотиков. И вы знаете, что самое интересное? Вот мне некоторые пишут, мол, там, люди сами должны решать или еще что-то подобное. Слушайте, но я понимаю, когда мне, например, я слушаю этот текст, мне говорят, ну вот «Кровосток», ты же слушаешь? Да, я слушаю «Кровосток». Да, я знаю многие их тексты. Но поймите правильно, мне сколько лет, я их слушаю, и все. То есть для меня это что меняет в жизни? Ничего. Проблема же в чем? Да, они там ставят 18+, строго для там совершеннолетних. Но давайте говорить откровенно, кто это слушает в основном? Кто в основном слушает рэп-музыку? Ну что, это, может быть, слушают у нас там 40-летние, 50-летние люди? Может быть, ее слушают люди, там, которые уже состоялись в жизни? Во многом. Ну нет, в основном это всегда молодежь, конечно. Это музыка, рассчитанная на молодежь. Как и рок в свое время, конечно же, был рассчитан в первую очередь на молодежь. Вот. И, соответственно, там какое может быть критическое мышление? Ну, какое-то, наверное, может быть. То есть люди, обладающие критическим мышлением, обладают им с самого раннего возраста на самом деле. Но легче какие-то вещи все-таки, да, насадить, привить людям в нежном возрасте, чем людям уже состоявшимся, у которых есть определенная там доля своих собственных убеждений или просто трезвого взгляда на жизнь. Ну, вы понимаете, когда ты молодой, тебя же в этом смысле бросает из стороны в сторону, я-то вот не знаю, как вот у девочек это происходит, у мальчиков это так, тебя бросает из стороны в сторону. Я видел, как мои друзья некоторые сначала были рэперами и ходили, как будто бы они чернокожие парни, потом некоторые из них вдруг стали радикальными националистами и стали слушать там группу, я же даже не знаю, можно такие группы-то называть или нет, потому что, наверное, они запрещены все, ну, в общем, националистические группы, прославляющие, например, Власа. Серьезно, есть такие группы, есть такие песни, они, наверное, запрещенные, но, тем не менее, они вот слушались тогда с кассет, все вот это было у них. Я помню, как я со своими друзьями говорил на эту тему, потому что мы танцевали все брейк-дансы, и вдруг некоторые из них стали вот такими радикальными националистами какими-то, да, вот, и там стали вдруг говорить, что Власов герой. Серьезно вам говорю, это 10 класс был. То есть Власов герой, я говорю, вы что, с ума сошли, вы что говорите вообще, о чем разговор сейчас идет? Вот, и мне понадобилось достаточно много сил и эмоций, чтобы переубедить их. У меня получилось, аргументированно получилось, но, а если бы не получилось, а сколько людей, с которыми никто там не стал спорить, а сколько людей, которых поддержали в этих каких-то мыслях? Да, другие люди, взрослые люди сказали, да-да, ты молодец, ты все правильно делаешь, ты красавчик, да-да-да, все правильно делаешь. Вот и получается, что там вырастают люди с какой-то удивительной системой ценностей, если это вообще можно назвать ценностями, и потом они что-то говорят. Я вот даже ролик отставить не буду, вчера странный выкладывали в интернет, там, значит, мальчишка, его мать снимает на телефон, он, значит, говорит, что его герой – это Гитлер. Ну, серьезно, прям, мальчик маленький, я не знаю, сколько ему лет, так вот на вид, может, 10-11. Ну, вот. Мать что-то там визжит, кричит, снимает это на телефон, ругает его, а ему, значит, все равно, дома у него уже лежит свастика, он рассказывает, что Власов молодец, рассказывает, что, значит, Холокоста не было, ну, просто, ну, ребенку 10-11 лет. Аргументация матери, конечно, вообще никакая, то есть она вообще ничего не может проаргументировать, и, соответственно, это значит, что те, кто с другой стороны представляет позицию, которую ребенок где-то уже впитал, они аргументированнее, они интереснее, значит, излагают для ребенка. А ребенок ничего не понимает. Все, он говорит вот эти глупости, повторяет за теми, кто их сказал. Но и тут возникает, конечно, масса вопросов у меня к тем, кто это говорит. То есть вы это делаете зачем? Ну, вы это делаете зачем? Вы-то взрослые, мы понимаем, что там есть определенный элемент хайпа, определенный элемент там дискуссии, хочется там порубиться в какой-то мере, да, вот так вот информационно. Но беда в том, что конкретно дети, там, 10 лет, 12 лет, они не понимают, что это вот чисто ваш хайп, это ваш прикол какой-то, что вы таким образом привлекаете просто к себе внимание. Они же этого реально не понимают. То есть для них это, вот дядя сказал, и дядя убедительно сказал, дядя красивыми словами говорит, вот, мама не такими красивыми словами говорит, папа не такими красивыми словами говорит. И я, конечно, понимаю, что профессионально подготовленные там люди, да, журналисты, они говорят лучше, чем родители многих и многих детей. И, конечно, они выглядят убедительнее, и, конечно, они выглядят вообще авторитетами для этих детей, тем более в подростковом возрасте, когда ребенок уходит от авторитета родителей. И вы ему там в шутку, в полушутку, в прикол вбиваете в голову какие-то вещи, которые, в общем-то, наверное, не стоит вбивать в голову, как мне кажется. И это странно, такое ощущение, что всем плевать, что ли? Ну, как бы плевать, мне, например, не плевать, а всем как будто бы плевать или что. Было дело, знакомый ходил весь в трубах под Оникс, через пару лет встречаю футбольный ультрас под Коловрат. Такая себе метаморфоза, пишет МС. Вот типа того, вот типа того, МС. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну вот я как раз тот самый подросток, который в свое время по подвалам шарился и слушал Хоя. Ну, в том числе и «Ласковый май» заходил нормально. Угу. И у бати самогонку сливали. И было, в общем-то, достаточно весело, но никто из тех людей, которые со мной тогда по подвалам шарился, не вырос ни алкоголиком, ни наркоманом.
Повезло.
Все как-то ушло, знаете.
Знаю. Сам из, вот, да. из таких вырос. То есть мы тоже там где-то шарились, что-то слушали, как-то да, где-то там матерились, ругались и прочее.
Да, да, все было. Но, кстати, мы не позволяли себе материться в присутствии взрослых.
Нет, в этом-то и дело, что в присутствии взрослых мы были хорошими мальчиками и девочками. Сегодня, да, а сегодня ситуация немножечко другая, потому что информпространство захвачено как раз молодыми, и они не пытаются казаться лучше, да, на глазах взрослых.
Задают, согласна,
да,
с вами.
Да.
Но в наше время от взрослого могло так прилететь, что, знаете, и батя заступаться бы не пошел, потому что это не по понятиям, да, ребенку так себя вести.
Не по понятиям. Не по совести, я бы сказал. Ну, раз не по понятиям, то ладно.
Ну, кстати, у моего бати было как раз не по понятиям. Ну, просто я к тому, что сейчас вот правовое поле ребенка, оно настолько защищено, что, ну, как говорится.
Да я же не предлагаю, не дай бог, спасибо большое, там, карать в правовом ключе детей. Нет, пожалуйста, если кто-то воспринял так мои слова, не воспринимайте их так. Но я вижу, ну, я не буду говорить, что война, я вижу здесь борьбу за умы детей, за их миропонимание. И в этом смысле, конечно же, страна патриотическая, страна, в которой есть свои идеалы, она должна эти идеалы уметь представлять. И не бояться этого, и говорить об этом откровенно, и с детьми, и объяснять, почему дедушка герой, почему Власов предатель, почему Сталин, да, там, ГУЛАГ, я понимаю, репрессии, все такое, это было у меня репрессировано и в семье. Но почему есть и другой аспект его деятельности, и он, собственно, выражался в том, что мы, например, победили в Великой Отечественной войне, и у меня есть ветераны в семье, да, с наградами, люди, прошедшие войну. Ну, уже нет, потому что время так идет, и, естественно, они уходят. Но тем не менее, и почему мы должны чем-то гордиться, чего-то, может быть, мы чем-то мы не можем гордиться, да, вот, например, там, наверное, ГУЛАГом мы не можем гордиться никак, да, мы это осуждаем, но когда все одной краской, когда выходит журналист и говорит, мы не будем говорить, что Гитлер и Сталин равны, Сталин был хуже Гитлера, серьезно, если он говорит это в России, ну, давайте сразу придем к одной простой вещи, если кто-то говорит в присутствии всех остальных ради хайпа и прикола,
Ну, то есть он, смотрите, значит, объясняю изначально. То есть говорят, мы запретим законодательно приравнивать Сталина к Гитлеру. И человек ради, значит, того, чтобы потроллить, ну, я же понимаю, что он троллит, он говорит, а мы не будем говорить, что они равны. Мы скажем, что Сталин хуже. Ну, как бы взрослому человеку понятно. Он тролль, он издевается, он нашел, значит, лингвистическую лазейку в этой формулировке и тут же ха-ха-ха сидит, смеется. Да, ну, ясно. Но как это воспринимается людьми, которые не понимают, что это лазейка, что это там троллинг какой-то, что человек хайпует? Детьми как это воспринимается? Ага, Сталин хуже Гитлера, значит, Гитлер лучше Сталина. Все очень примитивно. То есть, вот, понимаете, вот, значит, он лучше. А если он лучше, значит, надо посмотреть, что он делал, и, значит, вот его там как-то прославлять. Получается, вот такой ребенок, который маме на голубом глазу говорит, что, значит, он считает Гитлера великим, как его там, значит, политиком, который очень много сделал для своей страны. Понимаете? Ну, это из разряда пил бы Баварское. И самое интересное, что мать там с телефоном в шоке бегает. Ну, а что она в шоке бегает? Ну, зайдет пусть в интернет, посмотрит, что там происходит. Зайдет, пускай послушает некоторые там эфиры некоторых людей. Ну, они натуральные, занимаются последовательно именно прославлением, ну, там, не прославлением, а либо уравниванием, либо даже, да, восхвалением там того же самого Власова. Ну, как можно, вот, понимаете, это же назвать белое черным, а черное белым назвать. Если кто-то говорит, что Власов – это хороший человек, ну, о чем разговор? Такое, на мой взгляд, нельзя делать даже ради хайпа и даже ради того, чтобы прославиться. Просто, ну, нельзя, и все. Есть такие темы, которые влияют на формирование личности в дальнейшем. То есть ты, очевидно, мимолетом этого бахаешь, а человек из этого вырастает уже. Для него это становится неким базисом, на котором он отстраивает всего себя потом. И родители он не слушает ни черта, потому что родители, может, и говорить-то не умеют, потому что родители вообще занимаются какой-то другой профессией, они не гуманитарии, они не работают в этой сфере, да, они там плохо, может быть, говорят и не могут объяснить. Но, может, родители сами даже истории не знают. Это, конечно, ужасно, но, блин, они не знают ее. И все. И все. А мне дядя там в интернете сказал, а мне там еще что-нибудь в интернете сказали. Ну и что это? И как этому противостоять? В школе, что ли? Господи, как в школе этому противостоять? Авторитет учителя каков сегодня? Как учитель может... Авторитета учителя нет, все. Как учитель может противостоять? Никак он не может противостоять. А у нас тогда не было такого интернета, пишет Владимир. Да, у нас не было такого интернета. Я же говорю, сейчас горизонтальные коммуникации, они сильнее вертикальных, все. И информация от людей там, образованных, не хайпующих, а действительно разбирающихся в теме, которые могут ту же самую тему Сталина развить в интеллектуальном ключе и объяснить минусы и плюсы, да, конкретно абсолютно. Да кому они нужны, эти разговоры? Никто не слушает таких людей. Всем нужна, не то, что нужна, но все легче воспринимают там примитивные какие-то лозунги. А лозунги идут со всех сторон. И вот мы видим борьбу лозунгов. Ну и что? Ну, то есть, а никто не собирается работать над тем, чтобы люди становились образованнее, умнее, лучше. Никто не хочет, чтобы следующее поколение, оно было лучше предыдущего. Никто не хочет, чтобы наши дети не вынуждены были вариться в таких обстоятельствах, в которых варились мы в эти самые 90-е. Убогое время, когда никто, по сути, государство забыло о детях вообще. Просто государство забыло о детях в 90-е. Давайте говорить откровенно. Даже в конце 80-х это уже было. Просто мы были никому не нужны, мы были предоставлены сами себе. Вот как смогли, так и выросли. Да, некоторые из нас выросли все равно, при всем при том, в там, хороших людей, и мы там зарабатываем деньги, мы любим свое государство, мы уважаем историю, мы уважаем там, ветеранов. Но некоторые из нас вообще не выросли, потому что превратились там в ничто. Упали просто по социальной лестнице, а некоторые выросли вот, в каких-то людей, которые могут там прославлять Власова. Серьезно, детьми надо заниматься. Детьми надо заниматься и в хорошем смысле заниматься. Убеждать их, не там на колени ставить, бить палкой, там, вбивать этой. Объяснять, систему аргументации стройную показывать им. Показывать почему, показывать, чей он потомок, этот мальчик или девочка, эти молодые ребята все и девчата. Почему так, а почему не так?
Но почему история — это сложная вещь, что к истории нельзя подходить вот с этой шашкой, этой шашкой везде размахивать. Надо это объяснять, потому что вот эти подходы, да, сейчас мы показакуем в истории, ну и к чему они приводят? Они приводят к однобокому, убогому какому-то и зачастую абсолютно античеловечному, антигуманному пониманию и истории, и действительности в том числе. Да, монеточка в шутку может петь там «Смерть легавым от ножа», потому что вот я это пойму, что это какой-то вот сатира идет, допустим. Окей. Ну что, поймет это десятилетний? Ну честно, сами себе в глаза глядь, давайте скажем, десятилетний поймет или не поймет? Не поймет. Просто на подкорку влетает фраза и все. Чего он не поймет там? Он ее будет помнить всю жизнь. Судя по демографии, дети православных родителей выросли не все, пишет Максим. Говорит, Москва старше 16, пишет Влад Старый. Я понял. Так, что это? Колю из Уренгоя вспомните. Я помню Колю из Уренгоя, да. Но Коля из Уренгоя, там, в сравнении с этим вот мальчиком в интернете, которого сейчас показывают, я не почему не стал выкладывать? Я объясню, почему я не стал это выкладывать. Потому что я считаю, что его мама — это, конечно, ужас. То есть я бы не стал своего ребенка, даже если бы он уже шел не туда, куда-нибудь выкладывать и снимать на видео. Я бы приложил все усилия для того, чтобы переубедить его. Переубедить. А тем, что ты его снял на видео, куда-то выложил, ты его не переубедишь, ты его, скорее всего, только озлобишь и там укрепишь вот в этом негативе к собственным родителям, и всяческий контакт будет вообще потерян, и дальше над ним будут властвовать вот эти вот люди, которые создают совершенно какую-то искаженную повестку и понимание собственной родины, там, да, и так далее. 7373948, телефон прямой эфир. То есть мне кажется, что это там все закономерно в этой семье, если вы позволите, к сожалению. Но семьей все не ограничивается, есть еще школа, есть еще средства массовой информации, и мы же должны в какой-то мере заботиться о том, что в головах людей. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу рассказать буквально историю жизни. Так получилось, что у меня старшая дочка там долгое время жила не со мной, а сейчас переехала, живет со мной. Угу. Вот, она хорошо очень знает историю. То есть всегда у нее было 5, ходила на Олимпиады, но когда вот года 2 назад я стал с ней разговаривать про Великую Отечественную войну, я просто ужаснулся. Угу. То есть нет, она все нормально, то есть как бы понимает, но откуда-то им влили в уши, что это было противостояние двух тоталитарных систем. Кто это вливал в уши? То есть, понимаете, как бы, если это не контролировать, личность учителя, я понимаю, что вот эта либеральная отрыжка 90-х где-то окопалась, и она тонкой струйкой льет эту гадость в уши людям.
Ну вот, смотрите, из последнего, вот этот вот Матвеев, который, значит, там, он профессор, не профессор, там, в СПбГУ, по-моему, и в РАНХИКС он был, он же преподает.
Ну, да, и у меня есть тоже история, у моих друзей там в высшей, да, в высшей школе экономики люди учились, и опять же вот эта вот хайповая тема про Зою Космодемьянскую, это вообще какой-то, ну, я не знаю, нонсенс, это высшая школа экономики, ну, это понятно, с ней все там, вот, ну, короче, вот такая история, то есть помимо того, что родители должны следить, да, еще и как бы... Школа и вузы, это тоже вот эта вот гадость мелкая.
А школа тоже, вот понимаете, вот есть учителя, например. Мы же понимаем, что учителя, у них не такие высокие зарплаты. Мы понимаем, что далеко не самые лучшие выпускники университетов идут в учителя в школу. Мы понимаем, что их уровень аргументации, опять же, сильно будет проигрывать вот этим всем проповедникам в интернете. Потому что эти проповедники в интернете – это специалисты очень высокого класса. И, естественно, если ты там посмотрел пару роликов таких, которые позволяют тебе троллить, да, победу в Великой Отечественной войне, у тебя это будет с успехом получаться на уроках истории, и учитель будет все время в тупике. Потому что учителя недостаточно подготовлены, кстати.
Это да. Mm-hmm. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, есть просто учителя, которые это их искреннее убеждение.
Это не есть,
за,
да.
Не за деньги.
Это есть. Но да, они обычно, эти обычно вот, например, в высшей школе.
Например, своей семьи объяснять, что, извините, у тебя из 4 бабушек и дедушек 3 воевали, а она была в оккупации. И рассказать, кто такие немцы, кто такие эти освободители, которые пьют которые предлагали баварское. Вот так вот.
Спасибо, спасибо большое. Я просто еще... Тут смотрел, значит, увидел у Старикова, его обсуждает один какой-то стендапер. Кстати, парень невероятно смешной, сам по себе вот этот стендапер, не знаю, как его зовут, он у Дудя сидит и рассуждает. И, значит, про Сталина. Вот нравится тебе Сталин или нет? Слушайте, здесь проблема не в том, что нравится или не нравится вот человеку конкретному, там, какому-нибудь стендаперу или музыканту Сталин или не нравится. Проблема в том, что эти музыканты, эти там артисты, они ведь исторически... они не подготовлены, они не специалисты, они же не понимают ничего на самом деле. Ну, прочитал одну книжку, окей, две он прочитал книжки, хорошо, три он прочитал книжки даже, допустим. И что? И в итоге все превращается в то, что, например, Дудь в конце сидит и говорит, причем ты же понимаешь, жил Сталин очень богато, крем-брюле даже в самые голодные годы войны, и ролик обрывается на этом. Серьезно? То есть вот так, да? То есть вот, вот он уровень богатства, это крем-брюле, оказывается, был у Сталина, да? Вот, понятно. Слушайте, на всякий случай, у нас сегодня блогеры, матерящиеся в кадре, получают по десятки миллионов рублей за свои ролики с никому не нужными, ну, кому-то, конечно, нужными все-таки недоучками-рэперами. Ну, крем-брюле был у Сталина. Боже мой. Вот это достижение. А у Черчилля во время войны Второй мировой всегда была бутылка виски? Или иногда вот он испытывал трудности с получением бутылки виски, Черчилль. У него всегда были сигареты, у Черчилля, или нет? И вот это идет на широчайшую аудиторию, типа, в 14 миллионов человек, 15 миллионов человек. Понятно, что это не старшее поколение, ни черта, это новое поколение. Все. И вот у них будет, я представляю себе, что в ближайшие там год, два, три, четыре, пять я буду сталкиваться с аргументацией на уровне у Сталина крем-брюле. Серьезно. И мне нужно будет говорить, подожди, смотри, вот есть Сталин, у него крем-брюле. Ты говоришь, да, да, очень богато жил. Ну, я тебя понял. Черчилль, что скажешь? А Рузвельт, что скажешь? Ну, это лидеры государств того времени. Они что, тебе думаешь, будут в это в ветоши ходить, что ли? Я не понимаю. То есть скромность лидера государства, она у нас в крем-брюле, что ли, измеряется? Ну, серьезно. А Дудь, напомню, моего возраста, может, чуть старше даже. Что происходит-то вообще? О чем они говорят? Они сидят. Ну, правда, ну, позовите специалистов тогда, ну, хоть объяснят, ну, хоть аналогию какую-то проведут, ну, хоть как-то, ну, помогут, я не знаю, разобраться в этом вопросе. Ну, что за банальщина? Что за уровень аргументации? Это детский сад какой-то. Ну, правда, ну, серьезно, про крем-брюле будем говорить. Ну, какая-то бесовщина вообще. Ну, серьезно, ну, это просто бред. Это просто бред. И вот, вот оно так. Ну, естественно, я все, я уже готов. Мне вот на протяжении, типа, 10 лет, там, 20, может быть, вот будут люди говорить про крем-брюле. Естественно, да? Естественно. Ну, как же, ну, они услышали где-то, вот, будут говорить. У Черчилля был армянский коньяк всегда. Да, и это не значит, что он жил ультрабогато, или он был там какой-то неимоверно, значит, купался в золоте. Все-таки, если говорить о том периоде истории, там люди были... Ну, вот если брать вот там того же самого Черчилля, брать того же самого Сталина, да или даже Рузвельта брать, это были люди, ну, Рузвельт, не знаю, но во всяком случае, Сталин и Черчилль, это люди были глубоко идейные, то есть это люди, для которых деньги – это брызги, то есть они есть и есть, то есть у него все, ему деньги, в общем, как таковые не нужны, то есть они есть и есть, ресурс просто, его можно использовать. Но это не значит, что там человек будет себе покупать там какие-то ультрадорогие там часы, хотя Сталина у него была коллекция часов, ему нравились часы, окей, вот. Это не значит, что он там, как это сегодня понимают наши олигархи, вот таким образом живет. Но все-таки, если ты лидер одного из самых мощнейших государств в мире, ну, будет у тебя крем-брюле на столе даже в самые голодные годы. Даже когда все остальные ничего не будут есть, ты все равно будешь накормлен. Потому что ты лидер огромного государства. Ну, что за бред вообще? Как это можно приводить как систему некой аргументации? Что это за аргументация? С такой аргументацией, ну, окей, в детский сад отправляетесь, ну, детский сад и смотрит, детский сад и запоминает. Вот тут и проблема. 10.00, но...
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 6 минут, четверг, март, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
6 баллов пробки в Москве, евро 89,02, доллар 73,84, нефть Brent 64,50 и пара биткоин-доллар 49 469 долларов 70 центов за один биткоин. Ну и с там, минуты на минуту мы сейчас вот пытаемся, ну и хотим просто связаться с Марией Захаровой, директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел, для того, чтобы задать ей несколько вопросов. И я, как вам раньше и сказал, вы можете присылать свои вопросы. Я не знаю, успею ли я какие-то из них задать, но вот, так скажем, в генеральном смысле то, что нас волнует больше всего, мы, естественно, постараемся спросить. Главное, чтобы у нас получилось выйти на связь. Я думаю, что у нас это должно получиться. Я напоминаю, для ваших там вопросов и так далее у нас есть специальные средства связи. Это СМС-портал и Телеграм, говорит МСК-бот. И вот мне подсказывают, что Мария Владимировна с нами уже на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, хотелось бы задать несколько вопросов по санкциям, вот которые в последний момент, в последнее время, да, вводят опять же у нас и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. Вы уже комментировали это и сказали, что вот эта попытка доказать некую консолидацию сейчас вот этого Атлантического альянса, а на самом деле этой консолидации вовсе не существует, потому что каждый, ну, в какой-то мере тянет одеяло на себя и стремится к своим целям. Я правильно говорю?
Да.
Да. А, Мария Владимировна, в этом смысле нет, я...
Тут много о чем можно говорить, потому что нельзя фокусироваться только на маленькой детали, если мы говорим о международных отношениях, потому что это и процесс, и комплекс, и так далее. Глобально мы видим процесс политики сдерживания в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада во главе с Соединенных Штатов Америки. У этого подхода, у этой концепции есть различные формы реализации, различные методологии, различные инструментарии. Это и односторонние санкции, это и политическое давление, это и вмешательство во внутренние дела, и кампании дезинформации, и так далее, и так далее. Помимо всего прочего, вот в этом комплексе, учитывая, что пришла новая администрация, которая провозгласила и вперед своей предвыборной кампании, и после выборов новую, выход на новый уровень вот этого атлантического партнерства, партнерство между Вашингтоном и Брюсселем, и нужны дополнительные, или даже не дополнительные, а какие-то показатели, какие-то доказательства, примеры того, что это партнерство выходит на новый уровень или обретает какую-то новую силу. Ни на чем другом, кроме как на русофобии, они вот эти союзнические отношения продемонстрировать не в силах, не могут. У них просто, ну, по большому счету не получается. Хотя тем очень много. Вот глобальных: вакцинация, производство вакцин, борьба с пандемией, экономика, да, более локальных, которые тоже требуют решения, свои внутренние проблемы, которые они могли бы решить, обмениваясь опытом. Но, видимо, не получается. А вот русофобия – это та самая волшебная палочка, которая приходит на помощь, когда нужно показать, что они якобы объединены, едины и будут объединяться дальше.
Да.
Вот и все.
Но при этом...
Очень просто, на самом деле.
Да, да. А, Мария Владимировна, но при этом сейчас вот прозвучали некоторые заявления Соединенных Штатов Америки, что они основным врагом теперь, значит, считают Китай, а нас вот не таким основным врагом.
И, основным врагом они будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигранной конкуренции, проигрываемой или той конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых, так сказать, базе, на общепринятых основах. Соответственно, сдерживание России – та же самая цель, та же самая задача – не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же, на основе международно-правовой, на законной основе. С Китаем те же самые проблемы. Как только они поняли, что Китай по целому ряду экономических показателей уже давно опередил Соединенные Штаты, технологически предложил миру и 5G, и много новых технологий, осваивает космическое пространство весьма успешно. Вот тогда они опять забили в набат и опять начали придумывать, как сдерживать и Китай. Сейчас плавно они уже несколько лет, это началось с Трампа в более активной фазе, она будет продолжена, как мы видим по заявлениям из НАТО, из Вашингтона в отношении Китая и под эгидой новой администрации в Белом доме. Но при Трампе это было уже на грани ксенофобии, на грани какого-то такого национализма, потому что я читала аналитику и в Штатах, и в Китае, они говорили о том, что антикитайские настроения внутри Соединенных Штатов очень сильные, а вы представляете, какая обширная китайская диаспора в Штатах.
Да. И при этом мы читаем сейчас, вот есть некоторые заявления интересные, например, со стороны Германии, где вдруг там правящие элиты начали говорить о том, что, возможно, нужно облегчить режим визовый с Россией. При этом мы видим какое-то довольно странное заявление от МИДа Франции, когда они говорят, ну, Россия, значит, ужасная, но нам все-таки диалог с Россией надо выстраивать. Я, кстати, не понимаю, почему мы ужасные, но вот они так вот считают.
Я объясню вам, да. Здесь опять все просто. Давайте по порядку.
Давайте.
Нашего последнего вопроса. И проблема в том, что Европейский Союз и страны, которые входят, теряют на протяжении последних лет, к сожалению, свой суверенитет стремительно, особенно в международной повестке, в международных делах. Отстаивание своего суверенитета, а что значит отстаивать свой суверенитет? Отстаивать свои национальные интересы, не давать диктовать условия, невыгодные государству. Это, в общем-то, на сегодняшний день удовольствие, которое доступно далеко не всем. Но, как мне казалось, как кажется очень многим, Европейские Союз и страны есть, такие уж точно, как Германия и Франция, могли бы позволить себе быть самостоятельными и не зависеть полностью от воли, в частности, Вашингтона. Но, как мы видим, они этот бой проигрывают. И если раньше, в период антииракской кампании, интервенции Соединенных Штатов в Ирак, и Берлин, и Париж имели собственный голос, не поддались на авантюру, сохранили не то чтобы лицо, а сохранили в историческом контексте свой голос и свою позицию действительно в стороне сил добра и не перешли на сторону сил зла, то сегодня, к сожалению, такой подход они теряют. Много факторов у этого. Это, понимаете, стоит один раз поддаться этому давлению, как потом возобновить свое независимое, так сказать, и реноме, и свою независимую позицию достаточно сложно. Что касается визовых вопросов, я думаю, что, мне кажется, что вы же видите, какие процессы проходят внутри стран ЕС, они закрыли границы, они обсуждают возможность введения неких ковидных документов в привязке с возможностью перемещения, поэтому сейчас говорить о таких глобальных подвижках, связанных с изменением, потеплением и так далее, нужно все-таки понимать, какие процессы проходят внутри самого ЕС. А эти процессы точно пока не фиксируют и не демонстрируют какого-то облегчения, кроме как введения все новых и новых ужесточающих требований к самим же себе.
Я вот в этом смысле и хотел понять, потому что вы, конечно, человек, который в этих кругах, а я, соответственно, только тот, кто может наблюдать со стороны и делать какие-то выводы. Если сегодня теоретически вот поставить вопрос следующим образом. Да, вот в своих заявлениях они против нас, они вводят санкции против нас, но есть ли сегодня какие-то страны европейские, которых, ну, может быть, где-то в кулуарах или еще где-то говорят, ну, мы на самом деле не хотели бы, и вот там ходят, оправдываются и объясняют, что мы-то хотели бы дружить, но вот.
Какие кулуары? Зачем кулуары, когда есть та же самая Германия, которая, с одной стороны, просчитала и проанализировала, в общем-то, немецком прагматизме ходят легенды, это очень страна, так сказать, прагматичная, считающая, умеющая считать. Она просчитала, что ей выгоден проект «Северный поток-2», жизненно необходим. Заявила о нем, инвестировала в него, поддерживала его, ожидала его, и при этом последние несколько лет ощущает невероятное давление со стороны Вашингтона. Вот вам, пожалуйста, прям какие кулуары. Берлин все время говорит, что проект выгоден, и они хотят его ввести в действие в полном объеме, завершить и так далее. А несколько лет посол США в Берлине Рик Гринелл писал статьи чуть ли не каждую неделю, угрожая Берлину и санкциями, и мерами, и мерами воздействия, и влияния впрямую, не косвенно.
Да.
То есть не уговаривали на экономической базе, не уговаривали, приводя финансовые аргументы. Нет, а просто говорили, что нам в Вашингтоне это не выгодно, поэтому вы должны от этого отказаться. Вот вам, пожалуйста, пример. Тут без кулуаров.
Да, но когда я говорил о кулуарах, я да, хотел бы понять именно вот в том моменте, когда МИД Франции заявляет, что там Россия ужасная. Я хочу понять, он в этот момент нам как бы подмигивает и говорит, как бы мы обязаны говорить, чтобы Вашингтон как бы был спокоен. Чтобы у нас желтые жилеты не ходили.
МИД Франции, кого они подмигивают, и что они имеют в виду? Вы абсолютно правы, что их заявление, но заложниками сами. Есть понятие гибкости и дипломатической работы. Но есть понятие принципиальности в позиции. Это две вещи, которые противоречат. Многие считают, что принципиальность – это отказ от гибкости. Или, например, гибкая работа или возможность компромисса убивают принципиальность в там, подходе к глобальному вопросу. Ничего подобного. Это части единого целого, и они друг другу не противоречат. Позиции, это принципиальные позиции. Нам выгодно развивать экономические отношения, например, с Россией. Это очевидно для Европы. Об этом говорят все. Мы каждый год проводим встречи Сергея Петровича Лаврова, министра иностранных дел России, с представителями европейского бизнеса в нашей стране. Европейский бизнес говорит, нам выгодно с вами финансовые, экономические, в том числе и гуманитарные отношения. А политики лоббируют у них там совершенно другой подход. Поэтому эти два момента не противоречат друг другу. Они должны идти вместе. Есть принципиальные позиции, есть дипломатия с компромиссами. Но нельзя становиться заложниками своей, так сказать, игры в принципиальность. Вот, к сожалению, многие страны ЕС демонстрируют именно игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов. В отношении с Россией неумение и невозможности под давлением Штатов отстаивать свои принципы. Это касается и правочеловеческой проблематики. Понимаете, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации, и возможности поддержки, и политики, и информации, всего. Целый просто, ну вы же видите, идет наступление. Свои внутренние, гораздо более сложные проблемы, та же самая Франция, и желтые жилеты, и проблема Ассанжа, которая является проблемой не только Британии и Штатов, это европейская проблема, это проблема Евросоюза долго была, потому что Британия была членом Евросоюза, и он находился на территории Британии и подвергался психологическому и давлению, и шантажу, и всему. Они не видят, они не хотят это замечать. Политическое преследование или преследование политиков, действующих, ушедших от власти, уголовное преследование. Посмотрите, вот любую страну назовите Евросоюза, то тут, то там мы таких примеров видим немало. Посмотрите, и только стоило Сергею Лаврову напомнить про Мадриду, и даже не Мадриду, он напомнил это Брюсселю в ответ на их претензии о ситуации в Испании, в каталонском вопросе, как тут же все взвелись и сказали любимую фразу: это другое.
Это другое, да. Это традиционная вещь. Ну вот вы сказали о том, что сегодня Запад, да, довольно активно поддерживает внесистемную оппозицию на территории нашей страны. И не только, кстати, на территории нашей страны. Я имею в виду, они же, некоторые из них, как раз-таки в этих странах и находятся, в европейских. При этом, в общем-то и целом, ситуацию вы описали как попытку отвлечь от внутренних проблем, да, и переложить это все на сторону России, так скажем. Вот, смотрите, Россия, вот ее проблемы, давайте на нее обращать внимание, давайте там бороться с какой-то якобы несправедливостью, а про нас пока забудьте. Но при этом, опять же, я смотрел, так скажем, реакцию на поведение Запада и на введение новых санкций в интернете, и в том числе среди вот таких либерально-демократических кругов российских. Они говорят, что санкции недостаточные, и они говорят, что санкции формальные, вот эти последние. Как вы...
Это не либерально-демократические круги.
Ну, они так себя называют, да, простите.
Ну, а вот давайте смотреть суть. Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов, в пользу интересов зарубежных стран, какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому, называется агентура влияния, это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны. Поэтому не надо выдавать себя за тех, кем не являетесь. Демократия отнюдь не означает возможности влиять на внутреннюю повестку извне. Демократия означает возможность политического процесса внутри страны, лоббирование интересов внутри страны, народом страны, суверенного государства, политическими силами внутри государства, а не теми, которые финансируются из рубежа и проводят зарубежные интересы. Но к этому приучил мир Вашингтон на протяжении десятилетий. Они же все время говорят о том, что пропагандируют свободу и демократию, несут ее народам. Как что? Как любая новая интервенция сразу под знамена демократии. О чем эта речь была? О том, чтобы изменить систему внутри суверенного государства, подстроив ее под американские национальные интересы. Ну, это же очевидно.
Да, и Блинкен...
Возможность влияния, да, лоббирования и влияния на политический процесс внутри независимой страны. А это запрещено,
да,
уставом ООН. Это делать нельзя. Поэтому не надо называть тех людей, которые являются проводниками интересов других стран, нашей оппозицией, там, политическими нашими течениями. Это агенты влияния.
Агенты влияния. А Блинкен вдруг выразился по этому поводу. Вы уже дали тоже комментарий. Он сказал, что США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой. Это не работает. Вы сказали, что это хорошо, если они так не будут делать. Я прошу прощения за субъективность свою. Я не верю.
А я разве сказал, что я верю?
Ну вот я к тому, что я хотел бы здесь. Я не верю им, американцам. А вообще такое возможно, что они действительно перестанут это делать?
Знаете, я вот верю в Бога.
Да.
А вот что касается политики, тем более политики Соединенных Штатов Америки, нужно сохранять, так сказать, критическое мышление и исходить из реальных поступков. Если они об этом заявили, нам нужно просто это запомнить и им об этом постоянно напоминать и сравнивать их дела с их же лозунгами. Вот и все.
А что касается, так скажем, ослабления России или попытки подобраться к России с внешних рубежей, и особенно это касается постсоветского пространства, вот сейчас довольно активно идет обсуждение нашей соседней страны, за судьбу которой мы, безусловно, переживаем, в первую очередь за судьбу народа, это Армения. И вот сейчас Пашинян сказал о том, что он готов к внеочередным выборам. Вообще, позиция нашего государства, она достаточно взвешенная, насколько я понял, и мы сказали, что мы во внутренние дела государств не вмешиваемся. Мы наблюдаем и призываем.
Я могу это, да, переподтвердить. И вы абсолютно правильно характеризовали эту позицию как взвешенную. Потому что нельзя противоречить самим себе. С одной стороны, призывать другие страны не вмешиваться в наши внутренние дела. И при этом осуществлять такое вмешательство в дела других государств, даже очень близких для нас, даже, так сказать, братских, как многие называют их. Нет, это четкая, однозначная позиция, которую мы исповедуем и в наших отношениях с внешним миром, и в нашей внешней политике, которая направлена на выстраивание взаимодействия с отдельными странами, с объединениями государственными, с международными организациями, не вмешаться во внутренние дела. Это внутреннее дело суверенного государства, это политический процесс в этом государстве. Поэтому здесь никаких других оценок быть не может.
Но мы просто недавно наблюдали...
Другое дело, что, да, аналитики, вот я смотрю, да, и читаю очень много, аналитики, политологи, журналисты-международники, конечно, имеют право на свои оценки, на свои прогнозы, на, может быть, даже на свои характеристики того, что происходит. Но что касается позиции государства, здесь мы четко стоим на позиции, которую я озвучила.
Да, при этом, когда вот начался очередной виток, да, вот обострение ситуации в Нагорном Карабахе, я прекрасно помню, как к миру пытался привести и, как мне кажется, в итоге и привел и одну, и другую сторону министра иностранных дел нашей страны, да, Сергей Лавров. И в этом смысле сейчас, когда неспокойно в Армении, мы можем стать...
или вообще есть такой план, или есть такие предложения, или, может быть, кто-то обращается с этим предложением с той стороны, стать некой площадкой для переговоров власти и оппозиции.
Я хотел просто напомнить, что, так сказать, российское миротворчество в данном контексте осуществлялось не в контексте вмешательства во внутренние дела двух государств, или даже вмешательства
наоборот,
в конфликт,
наоборот, конечно.
А, во-первых, осуществлялось на жесткой, четкой и прозрачной международной правовой платформе. Мы являемся членами группы, Минской группы ОБСЕ, сопредседателями этой группы на протяжении много лет. У нас есть соответствующий статус. Во-вторых, мы это делали исключительно и только в контактах с двумя столицами. Мы не навязывали своих сценариев. Мы осуществляли миротворческую посредническую функцию. Вы помните переговоры в Москве многочасовые?
Да.
Переговоры на уровне глав государств. И исключительно и только, подчеркиваю, мы осуществляли миротворческую посредническую функцию в контактах, опять же, со столицами. Не так иначе.
Мария Владимировна, поэтому я к тому, что может сегодня потребоваться некая посредническая функция между в разговоре между властями нынешними Армении и оппозицией? Или нет?
Вы знаете, еще раз повторю, это внутреннее дело. Суверенного государства. Существуют различные, еще раз говорю, формы, политологические оценки и так далее. Но наша позиция здесь неизменна.
Спасибо огромное, Мария Владимировна, что уделили нам время и рассказали о таких вот вещах, которые нас интересуют и в первую очередь интересуют наших слушателей. Спасибо. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова была с нами на связи. Мы поговорили, вот несколько вопросов удалось в какой-то мере, да, вот так вот обозначить, очертить. Просто скоро у нас совершенно новости, и поэтому я хотел уже, наверное, в какой-то степени дать вашу реакцию. С наступающим 8 марта поздравляет Марию Тоха, ТС. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Да, пожалуйста, Борис.
Ну, во-первых, Марии Захаровой очередное огромное спасибо, и очень рекомендую всем, даже кому это название неприятно, послушать ее выступление на «Эхе Москвы», где-то недели 2-3 назад.
Но это грубо,
Я ржал. Так, ну, она их просто стебала, и они, по-моему, это даже не всегда понимали. Вот, за это отдельно спасибо.
А я всегда, когда говорю с дипломатами, у меня всегда ощущение, а вдруг меня уже тоже выстебывают, а я не понял. Ну, вроде у меня обошлось. Спасибо вам большое, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но я все-таки рекомендую всем настоятельно слушать Марию Захарову. Конечно, радиостанция «Говорит Москва», мне кажется, это самое правильное место, где нужно что-либо вообще слушать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Ну, слушайте, Мария Захарова просто у меня все с языка сняла. Особенно про агента влияния. Ротенберги, Тимченко, все друзья нашего уникального преимущества, все агенты влияния, весь Кремль, весь аппарат президента, Госдума, Совет Федерации. Даже все агенты влияния. Всех же надо поганой метлой гнать оттуда.
А вы тоже тренируетесь в троллинге, я так понял. Спасибо большое. Вы хотите выдать лозунг, и чтобы я вдруг встал под ваши знамена и начал кричать с броневичка? Не получится. Но мнение вы свое выразили. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, послушал, достаточно хорошо было сказано о том, что не надо верить Соединенным Штатам. Они до сих пор из Афгана выводят войска.
При этом растет, как известно, наркотрафик афганский, и никуда он не падает.
Да, кстати. Вот этого тоже, кстати, надо не забывать. У нас многие говорят только об оружии, массовом поражении, там чего-то еще, но никто не говорит как раз об наркозе.
Да, спасибо большое. Вам сейчас новости, после этого продолжим с новой темой. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Курс евро 88.92, доллар 73.76, нефть Brent 64.68 и пара биткоин-доллар 49.523. Доллара 46 центов за один биткоин. Прямо сейчас так они торгуются. Я на всякий случай вам скажу, что если вы вдруг пропустили и только что подключились, у меня вот в эфире была Мария Захарова,
сейчас, и мне удалось задать ей несколько вопросов по, как мне кажется, волнующих всех вот внешнеполитическим темам. В принципе, если вы хотите, вы можете потом послушать это в записи, естественно, будет, и основные выдержки из нашего разговора, ну и точнее ответы самой Марии Захаровой, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, они есть на телеграм-канале, в телеграм-канале «Говорит Москва». Собственно, как найти телеграм-канал, вы, наверное, знаете. Ну, если не знаете, тогда подскажу. Заходите в поиск и там набираете либо латиницей в одно слово «Радио Говорит МСК», либо просто набираете «Говорит Москва», находите наш телеграм-канал, вот прям кириллицы набираете «Говорит Москва», и он, скорее всего, в поисковой выдаче даст вот нас первыми. На данный момент там у нас 23699 подписчиков. Ну, это так, для того, чтобы вам было понятно, туда вы подписываетесь или не туда вы подписываетесь. Там вот есть основные выдержки. Давайте в некотором смысле сейчас опять к ним обратимся, и я их перечислю прямо с нашего телеграм-канала. Итак, значит, важное. Глобально мы видим процесс, я цитирую, политики сдерживания в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада во главе с США. У этого подхода есть различные формы реализации. Это односторонние санкции, политическое давление, вмешательство во внутренние дела и кампании дезинформации. Основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Основная цель США – не дать нашей стране на равных конкурировать, в чем-то опережать, соперничать. Вот это я прямо себе заберу в Телеграм тоже. У меня гудошников Телеграм, я напоминаю, если хотите, подписывайтесь. Дальше. Европейский Союз на протяжении последних лет стремительно теряет свой суверенитет, особенно в международной повестке. Что касается визовых вопросов, просто недавно вот в Германии заговорили о том, что нужно облегчать как-то визовый режим, значит, между Германией и Россией. Что касается визовых вопросов, вы же видите, какие процессы проходят в странах ЕС, они обсуждают ковидные документы, чтобы сейчас говорить о глобальных подвижках, связанных с глобальным потеплением. Имеется в виду не глобальное потепление в плане погоды, да, а в плане потепления наших отношений. Надо понимать, какие процессы проходят в самом Евросоюзе. Ну да, по сути, дезинтеграционные проходят процессы. Сейчас они сами закрывают границы, не знают, как они друг с другом будут общаться. Не то, что, наверное, с нами. Германия дальше просчитала и проанализировала, что ей выгоден и жизненно необходим «Северный поток-2», но ощущает колоссальное давление Вашингтона. Дальше. Нельзя становиться заложниками своей игры в принципиальность. К сожалению, многие страны ЕС сейчас демонстрируют игру в принципиальность, именно игру. Стоило Сергею Лаврову напомнить Брюсселю в ответ на их претензии о ситуации с каталонским вопросом, они ответили «это другое». Ну, то есть, сепаратные движения, например, там, на территории нашей страны где-то, да, какие-то вот сепаратистов, или сепаратистов на территории стран, ну, или рядом со странами, которые, так скажем, конкурируют с Соединенными Штатами Америки. Естественно, Соединенные Штаты любят и поддерживают, но и Европа тоже любит и поддерживает. Но когда мы говорим о сепаратизме, например, там, каталонском или, не дай бог, техасском, тут формула «это другое» начинает работать вновь и вновь. Если люди поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, это по поводу внесистемной, ну, не внесистемной оппозиции, а, так скажем, либерально-демократических кругах, как я сказал, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, какие же они либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим высоким званием, это агенты влияния. Демократия означает возможность лоббирования внутри страны политическими силами, внутри государства, а не теми, кто руководствуется зарубежными интересами. По заявлению Блинкена, вот мне понравилось, потому что Блинкен заявил, что теперь США не будут силой насаждать демократию в разных странах. Я сказал, что я не верю. Мария Захарова сказала, что она верит в Бога, и что касается политики США, нужно сохранять критическое мышление и исходить из реальных поступков. Ну, то есть, по делам их узнаете их. Примерно так. Раз мы все верим в Бога, то тогда по делам их узнаете их. По плодам. Российское миротворчество осуществлялось, это по поводу Карабаха, не в контексте вмешательства в дела двух государств, а на жесткой, четкой и прозрачной международной правовой платформе. Мы это делали исключительно и только в контактах с двумя столицами. Мы не навязывали свою позицию, мы осуществляли миротворческую посредническую функцию. Это в ответ на вопрос, вот сейчас такие сложные события происходят в Армении, и должна ли Москва в какой-то степени выступить такой переговорной площадкой между оппозицией и нынешними властями Армении. Как я понимаю, позиция МИДа заключается в том, что это абсолютно внутреннее дело Армении, и Армения сама должна разобраться, и мы в это вмешиваться вообще никак не собираемся. Мы просто за этим наблюдаем, соответственно, и желаем скорейшего разрешения этой ситуации всему армянскому народу, потому что, когда страна дестабилизирована, и когда это приводит, там, не дай бог, граждан гражданскому противостоянию. Из этого ничего хорошего не получится. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Димока говорит, почему вы решили, что мнение Захарова является авторитетным? Димока, это не я так решил, а Мария Захарова занимает должность директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России. И если вы интересуетесь мнением Министерства иностранных дел России, а не только мнением там, комментаторов в интернете, то есть только один способ узнать это мнение, это спросить Марию Захарову или, например, поговорить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Я бы с удовольствием поговорил и с министром, если бы была такая возможность. Да, вот Мария Владимировна согласилась, и мы ей благодарны за это. Вы слышите мнение МИДа, это важно, правильно? Ваше мнение может с ним, например, не совпадать. Легко. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Вот только забыли спросить у нашего представителя МИДа, а когда славяне опять кровь будут пускать друг другу?
Кто будет кровь друг другу пускать, простите?
Славяне друг другу, да. Кто опять травливает нас? Опять война, какого числа начнется-то? Все уже топят опять за войну.
Это надо было спросить у представителя МИДа?
Ну, а у кого же еще-то? Они же там разбираются с этим, Зеленским, где там. А где наши братья славяне? Что, мы опять будем драться, что ли?
Вы деретесь с братьями славянами или что у вас?
Ну, а кто еще-то? Донецк, Луганск, Украина, Россия. Так. Мы же один народ. Вы всегда говорите так.
Но мы и есть один народ.
А зачем нам воевать-то?
Ну, нам незачем воевать, поэтому есть у нас Минские соглашения, которые, в общем-то, мы заключили, и неплохо было бы, если бы кто-то эти Минские соглашения соблюдал, например.
А кто будет соблюдать, когда у власти кто там находится? Разве украинцы? Там ни одного украинца нет.
И?
На Украине, у нас, кстати, тоже в России нет русских.
Ни одного украинца нет, и русских нет. Я понял, вы из ксенофобов или что, или из какого? Ну, все понятно. Короче говоря, это было бы очень интересно послушать, но совершенно... неинформативно. Блинкин не врет, свержение режима считается Ирака, а на Украине, по их мнению, все прошло само собой, пишет Павел. Да, он имел в виду, конечно, военное вмешательство, то есть, когда вот прямо американские солдаты, американская там какая-то авиация, флот идут, бомбят, утюжат, ну, что-то по типу Югославии, понимаете, да? Ну, и много других разных есть интересных примеров в этой жизни. То есть, американцы в каком-то смысле, наверное, вот как я понял слова Блинкина, это, кстати, важная тема, которую я с вами хотел сегодня обсудить, они, наверное, видят эффективность свержения тех или иных режимов через так называемую мягкую силу. То есть, она на самом деле не мягкая никакая, но расшатать изнутри страну и разорвать ее и ввергнуть в гражданскую войну, на их, по их мнению, как я понял Блинкина, гораздо эффективнее, чем ну, устраивать какие-то интервенции военные, то есть входить в эти страны. А зачем входить, если можно просто устроить хаос в этой стране и потом пользоваться теми плодами, которые ты получаешь в результате того, что страна эта падает все ниже и ниже. И ты просто садишься на ресурсы, и эти ресурсы получаешь. Тоже давнишняя история, и, в общем-то, ничего нового в этом подходе американском нет. Поэтому, конечно, я бы не воспринимал, вот лично я, слова Блинкина, как слова о том, что теперь Соединенные Штаты Америки не будут никак вообще вмешиваться ни во что. Нет, они будут вмешиваться, просто, вероятно, они большую эффективность видят вот в других рычагах давления. Возможно, санкционная политика им кажется эффективной. Возможно, подпитка финансовая там, внесистемной оппозиции там или где-то еще, там, ну, в любой из стран, которую они хотят в какой-то мере подчинить себе. То есть, наверное, речь идет об этом. Они оценили, что дороже, что дешевле, что прагматичнее, и проще, и легче разорвать страну изнутри, чем ее пытаться там поработить, зайдя снаружи. Видимо, вот так нужно расценивать слова Блинкина. По крайней мере, я их так понял. 7373948. Армения теперь как Крым, и только присоединяться к нам больше никак, иначе затрут их. Может, проголосуем сделать Армению внутренним делом, они и так все тут живут, пишет Габриэль. Габриэль выступает за присоединение Армении. Кстати, по этому поводу недавно выступал, ну, не по этому, но по этой теме выступал и Александр Григорьевич Лукашенко. Он сказал, что, значит, говорить о том, что Россия там и Белоруссия должны слиться, это неправильно, потому что прошло уже много времени, сейчас обстоятельства, они совершенно иные. Я не думаю, что если сегодня там Армения вся вдруг не начнет говорить о том, что они очень хотят, и там, например, внутрироссийская общественность не поддержит это какое-то движение, во-первых, оно должно быть, а потом еще его нужно и поддержать. Я не думаю, что, Габриэль, мы имеем какую-то возможность всерьез обсуждать то предложение, которое вы сейчас вот выдвинули здесь. Хотя я-то вообще за объединение максимальное со всеми, кто хочет с нами объединиться. Вопрос в том, кто конкретно хочет объединиться и на каких основаниях. Как вас зовут, или здравствуйте?
Олег, добрый день, Алексей, меня зовут Сергей. Очень рад опять вас слышать в это время, потому что вы так, по-моему, раньше выступали.
Ну, мы чуть-чуть сместился сейчас с 8.30 до 11, получается.
Отлично, очень рад, спасибо за эфир. А, значит, мнение такое, что вот вы правильно сейчас сказали насчет объединения, да, но, конечно, хорошо бы, чтобы это объединение было не как в Советском Союзе нашим любимым, да, когда Россия тянула всех, давала деньги всем, а после распада, собственно, всех потом все фекалиями в Россию кидают. А чтобы это было именно взаимовыгодное такое, плотное, тесное.
Прагматичное.
Да, с той же Белоруссией, с теми же странами Казахстан, Средняя Азия, там много чего интересного и для России со стратегической точки зрения, и с экономической. Да и судя по тому, что у нас там в Москве, в Петербурге очень много ребят из Средней Азии на разных работах, и они тоже очень заинтересованы в этом. Поэтому это должно быть именно взаимовыгодно, а не то, что мы всех кормим, а, собственно, этим пользуются.
Ну, вот это все. Я с вами согласен. В этом смысле, да, вот это иждивенчество, которое было присуще некоторым, ну, так скажем, группам, во всяком случае, в Советском Союзе. Советский Союз просто этим славился, да, что были иждивенцы, по факту. Это неправильно. Все-таки взаимовыгодное сотрудничество, и тем более с некоторыми странами, как, на мой взгляд, у нас есть все предпосылки к тому, чтобы настраивать это взаимовыгодное сотрудничество. По одной простой причине. Фактически, исторически, так получилось, что мы союзники, и у некоторых вот постсоветских государств по факту реальных союзников и в перспективе и сейчас, кроме России, не было, нет и не будет. И я не буду называть эти страны сейчас конкретно, просто чтобы никого не задеть, но все прекрасно понимают, о ком я говорю. Потому что есть, например, соседи, которые смотрят не в сторону России в большей степени, а в сторону других стран. И если, например, слабеет та страна, которой, в общем-то, некуда обратиться, кроме как в Россию, ее ближайшие соседи могут это в некоторой мере как-то воспользоваться этим. И вот, чтобы не допустить этого, наверное, не надо вставать на эти рельсы вообще соседним государством. Я думаю, что при объединении усилий мы могли добиться гораздо большего эффекта вообще и во внешней, и во внутренней политике, и в развитии всех наших государств вместе взятых. Мне, кстати, бесконечно больно смотреть на то, что произошло с Украиной в определенный момент, и мне бы хотелось, чтобы рано или поздно действительно вот наш народ, он объединился. Это было бы очень хорошо. Но, естественно, не на каких-то там ультранационалистических началах, это невозможно, исходя из многих причин. Во-первых, это история нашего государства, во-вторых, это национальный состав нашего государства, в-третьих, это религиозный состав нашего государства. Мы можем претендовать в данных исторических условиях, как мне кажется, только на интернационал, и только в этом мы можем давить. Но когда там где-то к власти приходят ультранационалисты, и их риторика, она выстроена вся на фобиях по отношению, например, к нашему государству или к каким-то другим государствам, это не дает нам возможности к конструктивному сотрудничеству, просто потому что это невозможно. Соответственно, мы ждем, когда вот эти болезни детские, возможно, там, да, независимые Украины пройдут, и тогда уже, наверное, я во всяком случае очень хотел бы в это верить, мы начнем нормально разговаривать и выстраивать диалог, отодвинув за скобки и убрав из политики радикалов, которые не стремятся к объединению наших народов, а стремятся к разобщению оных. Немножечко вам таких архаизмов в эфир накидал, да, он их. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому вот в этой степени я с вами согласен. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, Татьяна, Москва. А вы знаете, пожалуйста, вот я Татьяна, подумала, да, о чем, что вот это яркое выступление Марии Захаровой, это все-таки следование в повестке дня, а не формирование этой повестки. Мы продолжаем просто реагировать, а формировать повестку у нас еще пока не получается.
Я думаю, что сформировать повестку в том же самом Карабахе у нас в определенный момент получилось. Потому что если бы...
Да, я о чем хотела сказать. Угу. А вот ваш шеф недавно рассказывал о том, что...
Вы говорите помогли... про Романа Бабаяна.
Да, да. Угу. А, извините. Мы помогли Чехии откачать воду из затопленного метро, в то время как Германия согласилась это сделать только за деньги, а мы бесплатно. Угу. Вот почему-то о таких фактах, о такой деятельности своей Россия никогда не рассказывает на международной арене.
Давайте и говорить откровенно. Может быть, и рассказывает, но есть одна беда. Мы, может быть, это наш такой, знаете, православный культурный код или еще что-то. Мы то ли не умеем, то ли не хотим ярко и громко заявлять о своих хороших делах.
Вот, я об этом и хотела сказать. А Соединенные Штаты, даже пусть раздав печеньки, про это знает 7 лет весь мир, что они раздавали печеньки.
Знаете, в чем дело? Спасибо большое. Вот это абсолютная правда. Если вы посмотрите там телеканал Discovery, мне, например, нравится телеканал Discovery, но если его смотреть вот постоянно, а я в определенный момент решил его смотреть постоянно, настолько он мне понравился, вы поймете, кто такие американцы. Американцы во многом реднеки, как мне кажется, очень сильно похожи на нас, но... Чем они отличаются от нас? Они гораздо серьезнее подходят к вопросу, ну, к бизнесу, к деньгам. То есть у них отношение к деньгам, оно совершенно иное. Они очень серьезно к этому подходят, к торговле как таковой. И деньги занимают очень большое пространство в их жизни, в их творчестве, в их, ну, даже вот там, телевизионных программах. Там ни одной программы нет, где бы... по сути, не было что-то ради того, чтобы в итоге заработать. Там, например, программа, где люди делают автомобили. Он в итоге продает этот автомобиль с аукциона и считает, сколько он заработал. Программа про то, как люди там какие-то контейнеры вскрывают и с аукциона покупают оттуда вещи, чтобы их потом перепродать дороже. Программа о том, как люди добывают золото в тяжелейших условиях. Это очень интересно, с какими проблемами они сталкиваются и трудностями, но зачем они добывают золото? Затем, чтобы его потом продать. Там везде это, вот как у нас, знаете, в литературе было в определенный момент принято говорить, красной линией проходит эта история. То есть американцы... невероятно нацелены и серьезно нацелены всегда на зарабатывание денег. И, наверное, вот эта фраза из фильма «Брат 2», здесь все просто так, кроме денег, она имеет определенную такую серьезное основание для того, чтобы быть близкой к правде. Американцы это умеют, и американцы невероятно хорошо все умеют продавать. Они... умеют продавать свою кухню, там бургеры те же самые, вы видите, они есть везде. Они продают замечательно в целом, да, американские автомобили, хотя американские автомобили сильно проигрывают тем же самым немецким автомобилям, все это прекрасно понимают. Сегодня они продают образ Илона Маска, и у нас в России какой-то... запредельное количество фанатов этого человека. Хотя вот, кстати, ракета у него сейчас наконец-то приземлилась, вот эта Starship, по-моему, она называется, но взорвалась на, там, по-моему, второй минуте как вот, уже после приземления. То есть у него пока идут неудачи, но, тем не менее, видно, что у него есть определенный прогресс. Американцы умеют продать красиво свое кино, американцы умеют продать красиво своих героев, все эти железные человеки, там, Капитаны Америки и другие герои комиксов DC. То есть у американцев это получается великолепно. Американцы очень хорошо умеют продать свой образ жизни, свою еду и свое все, свой продукт, который они создают, свою музыку. То есть это вообще касается всего. Мы, как мне кажется, не умеем это делать. И я думаю, что причина именно в том, что у нас изначально такое отношение к деньгам. Оно, ну, есть они и есть, нет их и нет. То есть мы к деньгам относимся практически никак. То есть мы деньги не уважаем. Американцы уважают деньги. Возможно, больше всего на свете они уважают деньги. У них успех меряется деньгами, это факт. То есть ты, если такой умный, почему такой бедный? Это не мы придумали, да? Это и они придумали. То есть это вот мерило успеха. Если человек богат, то он молодец. Если человек заработал много денег, то он, значит, молодец. У нас отношение к бизнесу, вы знаете, да? В народе. Это там не в власти даже, а вот в народе отношение к бизнесу. Жулики там, воры, значит, негодяи, наживаются, ростовщики и все такое. Мы не умеем продать, и мы не умеем продать образ. Мы его можем создать, но мы не умеем продать его. А американцы умеют. Надо учиться у американцев в этом смысле, наверное, да. Даже само отношение к благотворительности я давно отмечал. Вот у нас как принято, и это, кстати, христианский культурный код, у нас принято, православный именно, делаешь хорошее дело, молчи об этом, не говори. Не надо, никто не должен знать, потому что хорошее дело, о котором ты сказал и похвалился им, как будто бы, оно становится автоматически, ну, нехорошим. Оно не становится никаким, ты вроде бы сам себя восхваляешь. Это неправильно. У американцев совершенно иной подход к благотворительности. Артисты, музыканты какие-то там, актеры, журналисты, политические деятели. Если человек занимается благотворительностью, он обязательно об этом везде говорит. У него обязательно об этом будут посты во всех соцсетях. Он обязательно будет, значит, хвалиться этим. Он обязательно это будет демонстрировать. То есть американцы не боятся демонстрировать хорошие дела свои. Мы стесняемся своего успеха. Мы стесняемся своих хороших дел. Мы критикуем сами свою великолепную вакцину. Мы сомневаемся сами в своей абсолютно великолепном гиперзвуке, который создали наши инженеры. А это значит, что мы технологически развитая страна на самом деле, потому что в отсталых странах, да, не создают такие вакцины, не создают гиперзвук. Не способны эти страны к этому, а мы способны. И это значит, что у нас есть очень умные люди, это значит, что эти люди действительно хороши, и мы должны ими вообще-то гордиться и хвалиться по-хорошему и везде это продвигать, но мы стесняемся этого. Ну, сделали и сделали, ну, что-то говорить, ну, сделали и сделали. Нет, это не очень правильный подход в современном мире. Современный мир устроен так, что ты должен раструбить на весь этот мир, какой ты хороший. В современном мире реклама значит больше, чем сам продукт, кстати. Это тоже нужно учитывать. И если ты делаешь что-то очень хорошее, что-то очень качественное, что-то очень нужное людям, но при этом у тебя нет рекламы, это никто не купит, это никто не возьмет, об этом никто не узнает, это умрет само в себе, даже если это было что-то необходимое или это было что-то очень вкусное. Ну, что, вы сомневаетесь, что можно разрекламировать блины таким образом, что весь мир будет есть эти блины? Блины же это неимоверно вкусно. Это точно не хуже там хот-дога, это точно не хуже гамбургера, это тоже классно. Вот. Но мало кто умеет у нас это делать, и нам нужно учиться. Почему у нас не умеют это делать? Я думаю, что это вот связано с такими вещами, как «я» — последняя буква в алфавите, да, там, «не высовывайся», «не надо». Поэтому у нас, например, именных брендов практически нет. Но вот потом, вот ныне уже покойный этот, Б.Ю. Александров, сырки сделал, и получилось же у человека, понимаете? Или вот создатель «Теремка» у нас, да, вот он продает блины. До этого блины, это было что-то в нашей, вот в фастфуде нашем, что-то маргинальное, вы бы никогда их не стали покупать, но это вывели на такой уровень, что вы стали это покупать, у человека хорошие финансовые там обороты, я просто знаю это, да, ознакомился с этой информацией, у него получается, его надо поддерживать. Потому что он продвигает русскую культуру, он продвигает русскую еду, он продвигает Россию, в принципе, да, и русский народ, и его традиции вперед. И во весь мир несет. Это правильно, это круто. И в этом смысле, да, не хватает, не хватит нам лишь только осуждения там американцев за то, что они так сильно выпендриваются сами собой. Нам, к сожалению, для нас, хоть нам это не свойственно, тоже надо научиться выпендриваться своими достижениями. Прям выпендриваться, прям хвалиться, прям по-настоящему. И не бояться там написать на майке, может быть, там, блины, да, там, или что-нибудь такое. Made in Russia, сделано в России. Не бояться, по крайней мере, кириллицы. 11.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Всем огромное спасибо и да пребудет с вами сила.